Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 37 минут, вторник, август, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Евро 86.95, доллар 74.03, нефть Brent 69.18 и пара биткоин-доллар 49 519 долларов 49 центов за один биткоин. Леха, привет! Я снова с вами. Ура! Пишет Мышел. Здоров, Алексей, пишет Ревас. Алексей успел на работу, пишет Владимир. А что бы я не успел? Я не опаздывал. Света из Москвы. Это на нашей YouTube-трансляции, ссылку на которую вы можете найти у меня в Telegram Гудошников. Кстати, можно и подписаться так-то. Или в Telegram «Говорит Москва», или просто зайдя на YouTube, на канал «Говорит Москва», стрим там. Света пишет: «Доброе утро! Доброе утро всем!» «Доброе утро всем!» пишет Андрей. «Доброе утро!» пишет Артем. «Давай уже, Алексей, заваривай Гринфилд и в эфир!» пишет Дункан Маклауд. «Чай с молоком хорошо, лучше кофе без молока», ну и так далее. «А где Алексей? Ура, он здесь!» Да, Валентина Леонидовна, здравствуйте. «Бодрое утро, Алексей!» пишет Нотсип. «Утро доброе, Алексей!» пишет АМС. «Сегодня в русской рубахе!» пишет Иван Грейт. А вот зайдите да посмотрите, в чем. Но на самом деле нет, не в русской рубахе. Русская рубаха есть, дома лежит. Называется «Косоворотка». Если что, русская рубаха, можете не придумать название для нее. Просто называйте «Косоворотка», она русская. В общем, косоворотки никто, кроме нас, в принципе-то не носит. Это наша отличительная черта. Так что, если хотите поддать русскости, да, то тогда обязательно прям косовороточку себе берите и ходите в ней. «Валерич, я вам говорю, бодрое утро», пишет Олег. «Спасибо большое». «Привет всем, братва», пишет Зизидрон. «Братва, не стреляйте друг в друга». Но это не то. Я хотел немножко сразу с другого начать, если позволите, немножечко видео для вас этим утром, немножечко тревожного видео. В Сочи мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка. Можно же это показать у нас? Ой, ну да, давай денек еще подождем. Денек, подождите, пожалуйста, мы через денек покажем. Сейчас нет времени у нас. В общем, потому что мне здесь больше рассказать нечего, это надо показать. А разговор какой? Вот очередной у нас самокатчик, электросамокатчик. И опять носится. Вот и опять носится, и опять сбивает людей, и опять нам будут рассказывать о том, что вот мы сейчас там примем какие-то ограничения, надо принять ограничения, надо придумать, как, чтобы это электросамокатчики управляли этими электросамокатами. Вот сколько ни придумывают, все равно какой-нибудь идиот несется и сбивает детей. Просто потому что у него не прокатный самокат, а свой. Вот. Да, вот это видео. Прям всем показать. «Приветствую. После трех недель на Сахалине даже соскучился по программе хорошего эфира». Даже, Иван. Просто соскучился по программе. Даже. Как будто бы это невозможно. Иван, мы вас приветствуем. Чё там, пишет Трифит. Сейчас. «Доброе утро, всем благ, Алексей». Да, спасибо. Смотрите видео вот сейчас. Вы видите набережная, ничего особенного не происходит. Дети качаются на качелях. И вот там вот в правом нижнем углу стоит пара, и рядом с ними ребенок меж них. И вот слева... экрана появляется ракета просто. И раз, и сбивает ребенка. Сбивает ребенка. Вот. Там есть звук, но мы не будем его включать, этот звук. Все. Можно заново, пожалуйста, если кто-то не успел и не понял, что произошло. Вот он, ракета. Бах. Я не знаю, сколько километров в час он ехал. Ну, вроде бы не так, чтобы уж прям совсем быстро. Ну, 20, наверное, ехал. И сбивает ребенка. Да, конечно, можно сказать, что родители не уследили за ребенком. А можно еще и сказать, что не надо ездить на этих своих электрических. Вот пердушками их не назовешь, они беззвучные абсолютно, да? Silent Assassin. Ассасин. Ассасин. Тихие убийцы. По-другому уже не знаю, как их охарактеризовать. И что с ними сделаете, пишет Панк 13. А я не знаю, Панк 13. Давайте я по-другому вопрос поставлю. И что с ними сделаем? Что с ними сделаем? Самокатчики гоняют, как умалишенные, Леша Смит говорит. Сейчас мне один такой шлепнулся, асфальт ему теркой. А, при мне один такой шлепнулся, пишет текст кириллицей. Ограничить скорость до 4 км в час, пишет Ривас. Доброе утро, доброе утро. Женщину тоже 2 дня назад сбили, пишет Света. С ребенком все норм, пишет Резник. У ребенка перелом чешуйчатый и орбитальных костей. Вот если у нас есть врачи, они нам скажут, что это за чешуйчатая и орбитальная кость, и насколько это все плохо. Но смысл заключается в том, что самокатчики сбивают людей. И это уже традиция. Здоров, бро, что там слышно о крымской платформе? Не в курсе, пишет Игорь. Президент наш прокомментировал крымскую платформу, я могу об этом сказать, но я вот хотел чуть-чуть о самокатчиках, если позволите. А потом уже можно и про крымскую платформу. Хотя лично у меня эта тема вызывает нежелание о ней говорить в целом. Вообще. Крымская платформа, если кто не в курсе, это в Киеве собирался, значит, собирал Зеленский разных лидеров и, ну, там, шишек из разных государств, которые якобы решают судьбу Крыма, и они думают, как они его будут, внимание, деоккупировать, будто бы Крым оккупирован. Ну, вот примерно так. Как объяснить дочери, что не надо на нем ездить? Она пока не катается, но прокат рядом с домом уже поставили, пишет Анна. Анна, так я вот недавно хотел у товарища взять самокат, ну, купить. Он, я так понял, не ездит на нем. Я вот не знаю, я мучаюсь сейчас, взять или не взять, взять или не взять. Мне был бы полезен. Есть определенные такие отрезки, да, временные, в которые мне нужно из точки А в точку Б добраться достаточно быстро, при этом нельзя использовать автомобиль, при этом расстояние короткое. То есть, в общем-то, вот здесь и возникает надобность вот в этом чертовом электросамокате. Но так на этих электросамокатах ездят, что я, ну, в общем, переживаю и думаю, а стоит ли? Может быть, лучше мне найти, изыскать какие-то другие способы. Не брать, пишет Иван Грейт. Доброе утро. Ехать, снимать побои, писать заявление, трактовать это как умышленное нанесение телесных с применением специальных средств и лет на 5 поселение в Мордовию, пишет Олег. Олег, ну, а кто вообще катается на этих самокатах? В основном же подростки. И вы прям хотите подростков на 5 лет сажать? Ни ДТП, ни драка, да еще и водитель, походу, несовершеннолетний. Ничего вы с ним не сделаете. Неподзаконен, пишет Панк 13. Чем вам обычный самокат не нравится, пишет Константин? А тем, что ты одну ногу сотрешь до колена, вот, а вторая будет все время на месте стоять. Вот этим не нравится. Да ну вообще там... Позавчера прокатился в первый раз на электросамокате. Прикольно, но страшно. Ограничение 22 км в час. Rainbow Blue. Я на специально отведенной площадке как раз-таки провел тест электросамоката какого-то. Я даже не знаю, что это за самокат. Ну, китайский какой-то. Вот. Я ехал со скоростью 10 км в час, и мне уже было страшно, потому что это такая хлипкая конструкция. Это вообще вот, ну, когда ты на них смотришь со стороны, они более-менее еще как-то... кажутся стабильными. Все это похоже на рассказ о том, как некоторые люди впервые летают на вертолете. Ну, их прокатят на вертолете. Они говорят, мы не думали, что вертолет, он все время в воздухе как-то вот, ну, болтается. Не то, что даже болтается, но дергается из стороны в сторону, как плывет. Вот. И тут то же самое. Ты когда со стороны смотришь, тебе кажется, что это более-менее стабильная какая-то система. Но когда ты сам на нем, ты понимаешь, что это вообще нестабильная система. Вообще. Все какое-то хлипкое, все как-то дергается, все, колесики эти маленькие, он весь какой-то ягозит под тобой. Ну, просто раздражает абсолютно. Я, собственно, когда прокатился и подумал, может быть, не надо. До этого я думаю, ну, слушай, ездят же, и мне надо. Мне надо из точки А в точку Б. Но когда я на него встал, я подумал, да что, а как они на них ездят? А они ездят на них по 70 км в час. Он по дороге по Ленинградке со мной катаются некоторые. Я просто, ну, с ума можно сойти. Я не то что удивляюсь, я думаю, о... Значит, отважный воин отправляется в Вальгаллу, понимаешь, пировать с Одином собрался. Причем это может быть 15-летний какой-то парень, ну там 13, не знаю, ну подросток. Вообще щегол, я видел щегла на Ленинградке, у него еще самокат, и у него еще сидушечка на этом самокате есть. И он прям шпарит по выделенке, он ехал где-то не 70, 60. 60, а мне как раз надо было перестроиться на эту выделенку, потому что она там заканчивалась, чтобы повернуть направо. Вот, и я его пропустил. Потому что я думаю, да лучше я его пропущу, подержу сзади людей, чем я буду сейчас перед ним перестраиваться. Я же не знаю, как он там оттормозит, он не оттормозит, а вообще как он себя чувствует, видит ли он что-то вокруг. На нем ни шлема, ни, ничего вообще, никакой экипировки, просто майка, и он вот в шортиках еще был, шарашит, сидя на этом самокате. Это поразительная вещь. Ну, то есть они носятся, дай бог, прямо... серьезно. Да, наверное, вот эти муниципальные самокаты их ограничивают, да, по скорости. А вот то, что покупают, оно по скорости вообще никак не ограничено. Все, что мощность дает, то и дает. Но 70 километров скутеры столько не ездят, которые 50 кубов, они не ездят столько. Я ездил на скутерах, там 60 и все. И все, и уже... И тебе уже... Тебя раздражает. Как вот, даже не знаю, с чем сравнить. Как будто бы снова вернулся в школу, зашел в класс, и у тебя не было, ну, не знаю, с собой ручки и тетради. И учитель вот... Как будто бы вот... Что-то не то ты сделал перед своей тещей. И ты все равно сбавляешь в определенный момент, потому что тебя это раздражает, этот звук. И это бесшумная сволочь маленькая. Бесшумная абсолютно, просто 70! 70! Да ты же на табуретке едешь! Табуретка, реально! Ну, как-то. Ладно, на двух ножках, причем табуретка. Куда? Куда? Ты попробуй велосипед разогнать 70. Без горы. Ну вот, напрямой попробуй велосипед разогнать 70. В жизни ты ее не разгонишь. Ноги у тебя отвалятся. Дыхалка. Легкие выплюнешь вообще. Невозможно. А эти просто... Пошел. Блин, как похоже, пишет Иван. Вот. Я в шлеме езжу, пишет Алексей. Лучше велосипед, пишет Муксин. Ну, лучше велосипед, вы тоже скажете, да? Потный весь, грязный, в пыли. Ну, конечно, на самокате ты тоже будешь в пыли и грязный. Но здесь ты потный еще. Потный вот этот весь липкий приехал и... Я за здоровье, я за экологию. И сидишь, воняешь рядом со всеми. Ну, какой велосипед? Велосипед может только в одном случае использоваться. Когда ты приезжаешь на работу, а там душ, да? Ты принимаешь этот душ, переодеваешься, все свои вонючие вещи складываешь в отдельную сумку. Потом, когда уходишь с работы, опять надеваешь на себя эти полумокрые вонючие вещи и на них едешь обратно на велосипеде. Я ездил просто на велосипеде до работы, я вам так скажу. Я ездил. Больше не хочется. Нет, не прав я. От диаметра колеса устойчивость зависит, пишет Валерий. Ну вот то, что я ездил, вот такой какой-то диаметр. Ну, сантиметров сколько это? 15. Мы не в Китае, чтобы так передвигаться, пишет Елена. Пропал мальчик на самокате, особые приметы, перекачана правая нога, пишет Антон. Да, так было раньше, когда самокаты были механические. Когда не было там электрики, а все было настоящее. Ну, тогда и автомобили были настоящие, без подушек безопасности, что тут говорить. Кстати, идея сделать электротабуретку, это было бы смешно, пишет Андрей. Но недолго, Андрей, да? У знакомого был самокат, который едет 100 км в час на третьей передаче. Один раз он упал на 40, хорошо, что на площади с плиткой. Больше не гоняет, пишет Дмитрий. Принудительный просмотр чудаков в воспитательно-образовательных целях, предлагает текст. Лёх, без шуток, моноколесо, пишет Чиба. Не, моноколесо — это люди, которые... Это, я так понимаю, сверхизощренный способ самоубийства. Моноколесо — это сверхизощренный способ самоубийства. То есть человек не хочет там отравиться или прыгнуть со скалы. Знаете, как это? Разбежавшись прыгнуть со скалы. Вот он не хочет. Поэтому он себе берет моноколесо и говорит, ну ничего, ничего. Обязательно я где-нибудь уберусь. Обязательно. Эти люди на моноколесе, это что-то поразительное. Какое моноколесо? У меня есть самокат для администрирования бытовых задач на районе. Плюс в багажник его бросаю, когда в центр еду погулять, пишет Юрий. Удобно. Так, самокат, пробег 60 км в час, 60 км в час. Мощность 1000 ватт, мощность 2400. Ну-ка, 50 тысяч стоит самокат. Вот мне Владимир спрашивает. Это вы еще гироролики не видели? Гироролики? Это что такое? Это электрические ролики? Я видел электросноуборд. О, нет, сноуборд, это что же я? Гоню. Скейтборд. Скейтборд. Мне скажут, это не скейтборд, это лонгборд. Я скажу, заткнись, иди в школу, придурок. Вот так вот я ему скажу. Прыщи, иди своей мордой сведи, ты. Тащезадый пацан вообще. Что ты меня учишь? Это лонгборд. Я говорю, кофту свою забирай. Он говорит, это лонгслив. Вот. Я говорю, лонгслив забирай свой, лонгборд забирай. Вали отсюда. Вот. И коктейль свой захвати. Это не коктейль, это смузи. Потерянное пока. Люди, которые преуспели в своем познании электросамокатов, выбирают моноколесо, пишет Леша Смит. Да, примерно 50к, запас хода 50, скорость тоже около 50, пишет Алексей. Обычно велосипед 35 км в час, шоссейный 70, пишет мне ментально. Ну да, у меня шоссейный велосипед. Готов, ментально. снять видео, как вы будете разгоняться на моем шоссейном велосипеде, он нормальный вполне себе. Не топовый, но нормальный. 70 км в час на прямой. Мы все потом будем ржать здесь. Все вообще. Я всем покажу, как вы разгоняете 70 км в час и никогда в жизни не разгонитесь эти 70 км в час. По прямой. Не с горы. По прямой. Вот просто прямая, вот, например, на Ленинградке. Я скажу, ну давайте. Вот возьму вот так камеру, рядом буду ехать на машине. Скажу, давай 70. На 40 при хорошем стечении обстоятельств. Если, допустим, вы хорошо подготовлены, у вас крепкие ноги и хорошая дыхалка. На 40 после этих фантастических 10 секунд я посмотрю, что с вами произойдет. 70 на велосипеде, на шоссейном. Что вы рассказываете? У вас был шоссейный велосипед когда-нибудь или нет? Ну-ка. Здравствуйте, Киш рулит, пишет Фомик. Да, я с удовольствием слушаю Кишу в машине, мне нравится, да? Они вообще классные. Вот этот текст я никак не могу запомнить. На луне, что ты собой. Главное, удобное очень. Можно петь человеку любому, у которого никакого голоса нет и слуха. Вообще классно. Мне нравится. Кукла-колдуна. Да, кукла-колдуна. Я на горняке 36 максимум разгонялся. Ну да, Егорию, но это сколько секунд? 2, 3, 4, то есть это же как? Это я знаю как. 36, и все. Ну это же не вы едете просто. А этот самокат он едет постоянно, пока не сядет. Как бессонница в час ночной. Что дальше, какая строчка дальше? Я спою, когда вы мне напишете этот текст. Пошли в поход под гитару, быстро все тексты выучишь, пишет Вита. Вита, меня дома не поймут. Электросамокаты уже вошли в нашу жизнь. Это альтернативный способ передвижения в городе. Власти должны не заниматься только одними запретами. Надо развивать велодорожки в городе и сужать проезжие части, пишет Георгий. Посмотрим, как вы запоете зимой, когда вам сузят проезжие части. Нет? А меня меняет нелюбимый облик твой. А, так, секундочку. Как бессонница в час ночной меняет нелюбимая облик твой. Дальше что? Алексей, здрасте, я могу 80 на велике, но по МКАДу перед Рублевкой по внутренней стороне. По МКАДу перед Рублевкой по внутренней стороне. А она на склон? Добрые люди из оперы. Тот, пишет Вячеслав. 70 км только на треке, на шоссе 50 максимум, максимум. А вот, пожалуйста. Как бессонница в час ночной меняет нелюдимая, оказывается, или нелюбимая? Нелюдимая облик твой, чьих невольница ты идей, зачем тебе охотиться на людей? Вот так вот. Дын-дын-дын. Все, гитариста сюда, барабанщика сюда, и чёс по стране устроим. Назовемся Король и Шут, у нас будет 17 команд во всех в разных городах выступать, скажем, что Горшок жив, просто улетал на другую планету и вернулся. Ну, естественно, на SpaceX ракете, да. Для того, чтобы сузить автополосы, надо сначала сузить глазки, пишет Мышел. Крестик на моей груди, на него ты погляди. А как это там дальше? А это другое уже должно быть звучание. А я не помню. А вот вы напойте мне в тексте, напойте, как оно там? На-на-на, вот как? А, вот, точно, точно, спасибо большое. Я думал, мне в тексте напоют. Крестик нам... Нет. Крестик на моей груди, на него ты погляди. Вот так примерно? Ну вот, отлично, супер, спасибо большое. Темный мрачный коридор, мне прям весь текст прислали. Я на цыпочках, как вор, пробираюсь чуть дыша, чтобы не спугнуть. Вот так, правильно? Тех, кто спит уже давно, тех, кому не все равно, в чью я комнату тайком желаю заглянуть. Чтобы увидеть, как... А, нет, чтобы увидеть, как бессонница в час ночной. Вот это, правильно? Все, вот логично. Можно, можно. Князь из тебя не очень, пишет Панк 13. А я не князь, я как Горшок пою. Да. Как бессонница в час ночной. Правильно? От Химок до Шереметьево один ехал... Мир праху его, ну честно. Ну, я просто... От Химок до Шереметьево один ехал за одним велосипедистом, 65 километров легко выдавал, пишет Николай. Это обман, Николай, не верьте. Это князя песня, пишет Юрий. Ну, а я подпеваю. Как будто реально голос есть, пишет Умка. Ну, как будто да. Так это песня князя, кукла-колдуна. Ну, все, ребята. Ну, я же не фанат короля, что я сказал, что я его слушаю, правильно? Ну, вот. С пикником. Вот, давайте, по пикнику меня вот проверьте. Пикник, давайте. Кто пикник слушает? Проверьте меня, давайте. Ну-ка. Давайте. Задавайте темп. Или как там? Давайте, я не буду долго ждать. У нас 3 минуты до новостей. Вот. У шамана три руки. Бум-бум-бум. Это лемур мне прислал. Ду-ду-ду-ду. Я, да, видите, даже музыку могу. У шамана три руки. Бум-дум-дум. Ду-ду-ду-дум. И дальше. У шамана три руки, и крыло из-за плеча, от дыхания его разгорается свеча. Все вместе! И порою сам себя не узнаю. Вместе! Я сказал, вы что молчите там в машинах своих сидите? Я вижу же, я же все вижу. А распахнута душа разрывается, поет. Пью, 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 пью. Да? Ну все, нормально? А, фиолетовый черный нам предлагается. Давайте. А будто дьявол тебя целовал в красный рот, тихо плавясь от зноя, и лица беспокойный овал гладил бархатной темной рукою. И все вместе, олимпийские! Если можешь, беги, рассекая круги, только чувствуй себя обреченной. Стоит солнцу взойти, вот я... То есть зайти, наоборот. Стану вмиг фиолетово-черный. И вместе. Фиолетово-черный. Пикник более твое, чем Киш. Спасибо большое. Ну, я просто его знаю. Давай Наутилус. А это легко. Какая песня? Ну-ка. А, вот это вот. Сейчас. Как он там что-то резал стекло, что-то ломал стекло? Начало. А, я пытался уйти от любви. Я брал острую бритву и стоял с острой бритвой, да, вот так вот, и правил себя. Я укрылся в подвале, я резал кожаные ремни, стянувшие слабую грудь. Но я... Хочу быть с тобой. Хотите еще потом на ковре вертолете споем? Ну, там текст придется поднакинуть, я не помню. Я правил себя. Кровь из ушей, пишет Трифит. Да. А слабо Ивана Кучина. А я Кучина могу с Дюминым перепутать, поэтому мне нужно, ну, срочку какую-нибудь, и сразу будет нормально. Сковавшие слабую грудь. Ладно, 9:00 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, август, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Евро 86,87, доллар 73,98, нефть Brent 69,08 и пара биткоин-доллар 49,520 долларов 5 центов за один биткоин. Георгий говорит, как мы скатились от обсуждения серьезной темы к развитию велоинфраструктуры, темы развития велоинфраструктуры в городе к клоунаду русского рока. Не знаю, но так произошло. Ну вот Ирина вот присылает, ну вот что сделать, если она пишет? Мама, это небыль, мама, это небыль, мама, это не со мной. Ну, понимаете, что я могу сделать? Неужели небо, неужели небо? Задеваю головой на ковре вертолете мимо радуги. Мы летим, а вы ползете, чудаки, вы чудаки. Ну что, ну разве можно это пропустить? Невозможно. Спасибо большое, но больше уже не нужно. Ну, не, да, конечно, сплин-то, господи. Тает под огнем пулемета. Вот это вот что-то такое. Девочка из самого. С глазами и сам синего льда. Что-то там. Скоро рассвет. Ну, конечно. Но я вам покажу лучше серьезную тему. Ну, как серьезную? На Украине из синагоги сделали кофейню с нацистской символикой. Неожиданно, да? Обратите внимание, сейчас будут фотографии. Да. Вот вы видите на своих экранах эмблему. Значит, в здании бывшей главной хоральной синагоги в Черновцах сейчас кофейня Искобар. Искобар. То есть само название, конечно, сильное. Эта кофейня выпустила свой брендированный кофе Эско. В его названии появились руны СС. Ну вот, посмотрите на экран. Эско. И главное, интересно, что руководство кофейни извинилось за произошедшее, объясняя все неудачно подобранным шрифтом. Говорит, мы неудачно подобрали. По их словам, руны не связаны с нацизмом. Абсолютно, говорит, и должны были символизировать, знаете что? А угадайте-ка, что должны были символизировать руны, по мнению владельцев этого кафе, где две буквы «С» обозначены как две молнии. Вот что же они должны были символизировать, а? Скажите, пожалуйста, вот ваше мнение. Потому что здесь есть объяснение, а я вот хочу, чтобы вы, так скажем, проявили креатив. Хорошо, что не из церкви, держится еще православие, пишет Юлия. Смешная шутка, конечно, но вообще мне больше нравится комментарий Ирмы Чижовой. Кошмар. А то, что АСС их не смущает, пишет Блишенли. 44 бара, пишет Назгул. Нет. Суперсилу, пишет Иван. Нет. Кофе для электриков. Нет. Это доброжелатель. Группу КИС, говорит Павел. Нет. Пара чашки. Нет. Два стула. Нет. Ток. Нет. Символ огня, на котором жарит кофе, Ольга говорит. Нет. Ну что, ну как? Нет идей больше? Все? Две... Нет, нет, нет. Андрей, нет, не подходит. Вот что символизирует два электрических разряда в форме буквы «С»? Что это такое? Дождик, может быть? Нет. Солнце? Нет. Энергию? О, Господи, откуда вы... Лемур! Лемур! Аплодисменты лемуру. Потрясающе, как он это сделал. Лемур, я не знаю, как вы это сделали, но... Да, по словам, значит, владельцев, руны не связаны с нацизмом и должны были символизировать энергию. Это символ, они говорят. Но это очень смешно сейчас будет. Двух молний. Символизирует энергию. О, чертовы нацики. Кстати, вчера же пиндоса задержали... Так же сейчас говорят у нас. Пиндоса задержали в Одессе. Вообще, на самом деле, конечно, американца. Но сейчас так принято говорить пиндоса. Значит, знаете как? Хохлы задержали пиндоса. На самом деле, украинцы задержали американца. Знаете за что? Он был в майке, на которой было написано «Russia». Russia, если кто не знает, это Россия по-английски. Давайте покажем это видео. Но он им, как, знаете, по секунду прям, он им все в цвет, вот как говорят, в цвет сказал, в лицо выпалил, все, что он о них думает. Послушайте, послушайте. А я потом переведу, если кто не поймет.
Keep crying. You are Nazi, you're Nazi. Yeah, no, I know history. Ukraine, Nazi...
Вы нацисты, вы нацисты, я знаю историю, вы украинские нацисты, нацики. Вот что говорит. Но тут интересно то, что, значит, украинские власти говорят, он там что-то не подчинялся, и когда мы все праздновали и разворачивали флаг Украины, вдруг он появился вот в этой майке, на которой триколор, и вообще пытался убежать, ну и всякое такое. Короче, неудобная история вышла. Почему? Потому что все же наверняка думали, когда его ловили, что он русский. Правильно? А он американец! А американца, ну, нельзя ловить. Ну, неудобно как-то получилась такая история, как бы, ну... Поэтому пришлось как-то объяснять, типа, ну, он на самом деле не то, что мы не из-за майки на самом деле его поймали, мы просто, ну, он такой какой-то странный был, и что-то вот нам не понравилось, мы вот его решили ловить. Шо ты делаешь? Це ж американец! Це ж американец, Петро! Шо ты робишь вообще?
Ты гонишь, что ли, няня? Ну, это же американец!
А, митинги в Москве показали, что американцев не ловят, пишет Панк 13. Ему надо было достать паспорт и сказать, чтобы они падали на колени, пишет Георгий. Дать гражданство ему, пишет Лемур. Так это же трампист, внутренний террорист, индивидуалист, пишет Эдмон. Все равно нельзя. Трамписта, внутреннего индивидуалиста-террориста все равно могут ловить только американские полицейские. Как вы не понимаете, украинские полицейские не могут ловить американцы. Что бы он ни делал. Тем более, когда он делает такие хорошие вещи. Он же ведь в Одессе. А, про Одессу. Я, кстати, еще видео есть, но я его сейчас не найду, мне кажется. Значит, один известный режиссер приехал в Одессу. И там был, сейчас, какой-то фестиваль, не фестиваль. Большое мероприятие. Вот, нашел. Терри Гиллиам. И он, значит, должен был выйти на сцену, и он и вышел на сцену, и там произнести какие-то, ну, важные слова. Чтобы было понятно, этот мужик снял «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе, например, или «Приключения барона Мюнхгаузена», или «Братья Гримм». Но «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе — это главное, естественно, его кинематографическое произведение. Сейчас со звуком надо показать, как он, значит, поздравляет Одессу. Понимаете, да? Давайте посмотрим.
I really don't know what to say except thank you, Russia. Thank you, Odessa. Thank you, everything.
Тормози, 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 брат. Значит, он говорит, ну я даже не знаю, как вот надо выразить это все и как-то сказать спасибо. Спасибо, Россия, спасибо, Одесса. А потом, значит, все в тишине в такой, ну то есть люди не поняли, что произошло. И после этого он догадывается, что, наверное, Украина это все-таки, наверное, считается на Украине не Россия. И он Ukraine вот так делает. Давайте заново. Ну, посмотрите, послушайте.
Filmmakers I've loved, and I really don't know what to say except thank you,
Russia.
Thank you, Odessa.
Thank you, Odessa.
Thank you, everything.
Ukraine.
А, ему подсказали Ukraine.
Yeah,
this is my problem. I have become confused by Russia.
No, Russia.
I have been confused by
Ukraine.
The Ukraine.
So you should know. Sorry, you should know. Слава Украине!
Значит, не так было, да, как я рассказал. Значит, ему подсказывают Ukraine. Он говорит, мне как бы по барабану, я вообще не в курсе. А, значит, а Украина, Россия. Россия же это же, вот, Украина же это Россия, Одесса, Россия, Украина. Мне какая разница? Нет, ты должен знать, ты должен знать. Слава Украине! Начинает, слава! И там все, ну, молодец, молодец. Ну, 80 лет человеку все-таки, да, и он прекрасно понимает, что все-таки Украина — это Россия. О, шучу, шучу. Но меня все равно уже внесли на Новый год, в миротворец меня этот внесли, ни с того ни с сего. Зачем, за что, я даже не понял, за что, но внесли. Поэтому, ну, какая разница, я могу так шутить. Терри Гиллиам — это участник Монти Пайтон. Возможно, он так троллит, пишет Илья Сергеевич. Ты должен был бороться... А, это цитата, да. Из «Звездных войн». Как бы украинцы после того, как, значит, Терри говорит «Russia, thank you, Odessa», они «Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему!» А украинцы должны отвечать Терри «Ненавижу!» Вот так вот. Где-то там, внизу, вот в Арыхе, значит, лежат «Ненавижу!» Ну, это, если что, просто из «Звездных войн» кадр. Я ничего не имею в виду, и ничего не имею в виду против там украинцев, там, имею против украинцев. Я к тому, что вот обратите внимание на это. Нацисты мне не нравятся, украинцы, ладно. Сколько можно за хохлов трещать? Надоело же есть, пишет Роман. Ну, смешно же, Роман, ну, смешно же. Я поэтому и говорю. А так, конечно, если хотите, зачем, вы не хотите, но некоторые хотят даже про крымскую платформу говорить. Я так не хочу. Я так не хочу, я так пытаюсь говорить на любую другую тему, только не на эту. Вот правда, я стараюсь изо всех сил для вас. Американцы троллят или не знают, что Украина 30 лет отдельная? Опять, конечно, неловко вышло, пишет Панк 13. Не знаю. Я думаю, что для американцев действительно Украина это просто часть России. Может быть, они вообще считают, что это часть России, которая взбунтовалась против России. Ну вот знаете, что-то такое. Ну я имею в виду обывателя, я имею в виду... человека, который просто живет и в политике, может быть, не сильно разбирается. Большинство людей в мире даже не знают, что есть Украина, пишет доброжелатель. Терри Гиллиам, да-да. А что за миг опять сгорел, пишет Иван Юрьевич. Еще новый или тот, который до этого был несколько дней назад, Иван Юрьевич? А где твоя родина, сынок? Сдал Зеленский твою родину американцам, чтобы тусоваться красиво. А теперь твоя родина две войны и Крым просрала, пишет Валерий. Кстати, как интересно ложится фамилия Зеленский в этот монолог известной таксиста из фильма «Брат 2». А где твоя родина, сынок? Сдал Зеленский твою родину американцам, чтобы тусоваться красиво. И ведь правда. А теперь твоя родина две войны и Крым просрала. Ну, и как бы да. Как бы получается, что да. Интересно, интересно. Дед не ошибся, пишет сельский житель. Дункан Маклауд, Одесса, русский город, плюс 100-500, пишет Тайфун. А чё Маклауд пишет? Я Дункан, Одесса, русский город, все правильно, пишет Дункан. Ну, все правильно. Ментально пишет, дед попутал. Ну, не знаю ментально. Может, и не попутал, кто знает. Это вы у него уже спросите. Интервью можно взять у него. В любой непонятной ситуации кричи «Слава Украине», пишет Юрий Воробей. Ну, вот видите, вы говорите, что он американец, а он англичанин на самом деле. Ну, вот. Потому что нет же никаких англичан, есть только американцы для нас. Правильно? А он, оказывается, англичанин на самом деле. Так и для англичан. Нет никаких украинцев, есть русские просто, и все. Поэтому он и поздравляет. Спасибо, Россия, спасибо, Одесса. Муа-муа. Как по, ну, как следует. Ладно, к нашим чиновникам. В Красноярске проверят слова чиновника, назвавшего местных жителей плаксивым сбродом. Советник губернатора Андрей Агафонов таким образом высказался о реакции красноярцев на пост фигуриста Алексея Ягудина, который не почувствовал запаха гари во время последнего визита в город. То есть Ягудин приезжает в город, пишет пост о том, что запаха гари я не чувствую, он говорит. Я не чувствую. И ему пишут, сдохни там, наверное. Ну как в интернете обычно пишут? Пошел ты, козел, как ты чувствуешь? Да ты там, чтоб ты, да тебя растуды-туды. Из-за него заступается советник губернатора Андрей Агафонов. И вот тех, кто оставил гневные комментарии, он назвал Facebook ноющей кучкой дерьма и плаксивым сбродом. Вскоре, правда, пост Агафонова исчез, и Агафонов, значит, объяснил это реакцией социальной сети на жалобы пользователей. Высказывание советника проверит прокуратура Октябрьского района Красноярск. То есть сам он не удалял, это Facebook, чертов Facebook удалил пост, где Агафонов назвал тех, кто критиковал Ягудина, который не почувствовал запах гари, ноющей кучкой дерьма и плаксивым сбродом. С другой стороны, люди, которые все время пишут гневные комментарии в интернете. Я же не чиновник, я могу порассуждать на эту тему. Как бы вы охарактеризовали людей, вот я спрошу у других людей, которые все время пишут гневные комментарии в интернете по любому поводу. Ягудин там где-то высказался, еще кто-то что-то сказал, кто-то фотографию какую-то выложил, кто-то, наоборот, не выложил. Они все время пишут гневные комментарии. Вот. Я в интернете ставлю только лайки, если мне нравится. Вот лайк поставил и пошел дальше. А есть люди, которые пишут гневные комментарии. Как бы вы их охарактеризовали? Уважаемые слушатели, говорит Москва. Потому что я сейчас начну говорить от себя. Мне скажут, Гудошников, все понятно. Я буду только читать, как вы их охарактеризуете. Позитивно, негативно, мне без разницы. Вот. Охарактеризуйте людей, которые все время сидят в интернете и печатают там гневные комментарии. Андрей пишет, говноеды. Жестковато, Андрей, жестковато. В сериале «Друзья» несколько раз говорят, что Минск — это Россия, пишет Анна. А Минск — это не Россия, что ли? Ну ладно. Не почувствовал запах гари, значит, потерял нюх, следовательно, заболел ковидом и ездил его распространять, пишет Иван. Может, у него насморк? Может быть, может быть. Друзья, как охарактеризовать тех, кто пишет негативные комментарии всегда, ругается в интернете? Гневные комментарии пишут те же, кто звонят на радио, пишет Михаил. Неправда. По-моему, это эти люди, ноющие кучкой дерьма, пишет Заяц. Токсичные, пишет Крел. Это интернетные чихуахуа, пишет Ваня. Хейтеры, пишет Лемур. Серьезно? Вот кто-то живет пониманием того, что он хейтер чей-то? Поразительное приложение. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Москва, Анна.
Здравствуйте, Анна.
Извините, в тему не успеваю, дозвониться сложно. Но вы уж на меня не сердитесь, но по части вокала вам больше подойдет роман с Пушкина. «Не пой, красавица, при мне, это не ваше. Вам многое дано, но не вокал».
Не вокал. Простите. Благодарю. Спасибо большое. Никогда я не испытывал такого вот прилюдного унижения. Постараюсь пережить. Вонючки! Квазиморда говорит. Сексуально недовлетворенные, пишет Иван. Но есть же по делу комментарии. Мало, практически как жемчуг в кучке, пишет Панк 13. Учителя баранов, пишет Алекс. Такой вариант. Гневные комментарии пишут из палаты номер 6, пишет Уильям. Невротик такие люди называются. Токсики, мне пишут. Критики. Критики, может, тогда, а не критики. Натуралы долбаны, пишет Лемур. Почему? У меня слюни полетели. Хейтеры же. Ну нет, ну хейтер это какое-то, знаете, больно крутое название. Да, хейтеры по-русски ненавистники, да? Ненавистники. И прям вот сидит какой-то, значит, с ошибками все пишет, не по делу, злобный. И он ненавистник. Ненавистник. Ненавистник — это творчество Виссариона Белинского. Вот это вот ненавистник, да? Я понимаю. Критика такая мощная. А это, ну, какой-то ненавистник, какой-то хейтер. Черти, может быть, пишет Михаил. Не знаю. Обиженки, душнилы. В Красноярске действительно невозможно дышать. Был там в командировке, чуть не помер, пишет Влад. Мелкие, злобные, несчастные люди, пишет Панк 13. Есть целые страны, вонючки. Польша, Литва, пишет Козьмир. Тогда еще пару песен спой, пишет ветеран. Эдмон написал... А я не знаю, эфирное слово, педерасты или нет. В принципе, эфирное, но зачем-то... Мы не будем этого читать, Эдмон. Бездельники пишут гневные комменты, пишет Света. Скорее, да, сексуальная неудовлетворенность, антипатия к миру, пишет Ирма. Присытившиеся шизофреники, предлагается такой вариант. Это люди, переевшие в Макдональдс. Гневный звонок хейтера Анны, пишет Коля. Так это от них и воняет в Красноярске и Челябинске, пишет Иван Грейт. От этих комментаторов. Ну, я не знаю, я в Красноярске никогда не был. А что там за проблема, если серьезно сейчас, без всяких там хейтеров и прочих? Там чем пахнет-то? Почему в Красноярске невозможно дышать? Кто был в Красноярске? Кто из Красноярска? Расскажите, пожалуйста. Я вот был недавно в Череповце. Там, еще раз отмечу, восхитительный асфальт. Лучше не бывает нигде, лучше асфальта не видел в мире вообще, чем в Череповце. Это не шутка. Это не шутка, это не сарказм, это факт. Просто приедете в Череповец и подтвердите мои слова, 100%. Но из-за того, что там промышленное производство, там, конечно, такая, ну, такой нечистый воздух, я скажу. Грязная. Атмосфера, конечно, загрязнена, это чувствуется. Вот ты выходишь, и как будто возле паровоза стоишь все время и дышишь прямо из него. Ну, даже не паровоза, а там как бы тепловоз. Красногорск, Красноярск — это разные города. Да. Они отличаются на несколько букв. Зимой в Красноярске пахнет сгоревшим углем, дома топятся им, а не газом, пишет Квазиморда. Это просто трусы, гневные комментарии, плюс ругань в интернете только от трусов, которые на его не могут отстоять свою точку зрения, пишет перевозчик. Красноярск. Кто-нибудь был в Красноярске у нас? 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Чем пахнет Красноярск? Я в Красноярске не был. Мне просто хочется узнать. Местные рыбаки утверждают, смог из Якутии пришел. ЗПТ говорит. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Владислав меня зовут.
Здрасте.
Красноярский был проездом. У меня друг оттуда уехал 3 года назад, перебрался в Калининград.
Так.
Потому что, причем у них бизнес там был хороший, своя туристическая контора у жены, а он, ну тоже, я сейчас врать не буду, не помню, но что-то делал. В общем, да, они люди довольно обеспеченные, но у них дети, 2 дочки, они говорят, ну надоело, мы белого снега зимой не видим, все черно, дышать нечем. Вот именно из-за экологии, причем из Сибири, где кругом леса, и там настолько засрали все, извините, свой французский, да, что люди вынуждены бежать в Центральную Европу, по сути, в Калининград. Вот такая история. Все там плохо, на самом деле, с экологией.
Но чем еще раз? Вот что именно конкретно плохо?
Угольные разрезы пылят. Угу. Другое дело, что еще, опять же, правильно написали, топятся углем, а не газом. Два, при том, что они, собственно, на газу и живут. Угу. Вот бурите скважины, газоносные, вот эти угольные пласты, они же и газоносные пласты, там метан. Угу. Вот. Но этот метан уходит просто в атмосферу, блин, а вместо того, чтобы его использовать как чистую энергию. Вот, это уголь, все уголь.
Понял, спасибо большое. Когда сказали чистую энергию, я вдруг вспомнил, что с чистой космической энергии пошла сейчас. Сейчас алмаз почистит вот все. Там алюминием пахнет, пишет Андрей. Похоже, Красноярска не существует, это вымышленный город, пишет Валерий. Ну, что я могу сказать? Может быть, когда Ягудин приехал в Красноярск, там таким образом расположены промышленные территории, что ветер, например, дул не в сторону города, с этого промышленности, а в обратную сторону. И, собственно, и не было никакого запаха. Может быть такое, чисто теоретически? Может быть такое. Может быть такое. А вот если ветерок на город, ну, я так предполагаю, я не знаю, как устроен Красноярск, но я предполагаю, что там вот промышленные вещи, они в одной стороне в какой-то расположены. Вот если на город ветерок, тогда пахнет. А если с города ветерок, тогда не пахнет. Правильно я предполагаю или нет? В Красноярске, кстати, бывают северные сияния. Да ладно. Там большая беда с воздухом от завода. В синее небо организация, кто пытался решить, но им не дают, пишет Павел. Спаси Боже быть в Красноярске, ментально пишет. Значит, где тут черный снег? Мне присылает фотографию Михаил, и там белый снег, вполне себе. Сущность в виде гномика. Пишет тот самый. У Ягудина гном Гномыч. Да не он не Ягудина, а у Плющенко, во-первых, гном Гномыч. Во-вторых, Плющенко с Ягудиным соревновались. Я тогда болел, честно сказать, за Плющенко. Но со временем мне все-таки кажется интереснее манера стала вот Ягудина. Она более такая какая-то энергичная, жесткая. Ну, а это долгий разговор, мы не будем в него погружаться, это никому не нужно. Сущность в виде гномика — это те, кто пишет гневные комментарии, пишет Антон. Привет Алексею, всему YouTube-сообществу! Супершмака пишет. Спасибо большое, Супершмака, вам тоже большой привет. В Красноярске едут кататься горные лыжи или сноуборд, Мадара пишет. То есть катаются люди. Там Путин даже поручил отдельно газификацию начать, пишет Квазиморда. Это, видимо, из-за того, что люди, да, топят углем. Бывал, любимый объект, станция Красноярск-Восточная. А в целом все нравилось. Крас только дымил сильно, а так хорошо. Проспект имени газеты «Красноярский рабочий». Предмостая, да? Площадь, коммунальный мост на Червонце. Или на Червонце. Наверное, Червонце, скорее всего, да? Правильно? На Червонце, по-русски надо говорить. Ну, вот. Что-то у меня подвисает. Вот это. А, просто перестала работать одна кнопка. Ну ничего, мы и без нее справимся. Давайте про миг. Интересно же, один за одним, пишет Иван. Иван, где посмотреть? Дайте ссылку, пожалуйста, про какой миг вы конкретно говорите. Я, может быть, пропустил этот момент, не могу понять, понимаете? Я вот смотрю новости и не могу понять, о чем вы говорите конкретно. В Магнитогорске был летом, вот там жесть в районе комбината. В Красноярске летом норм было, пишет Квазиморда. Сейчас новости, после этого вернемся.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Да, мне прислали ссылку на сгоревший миг, это в Астраханской области. Есть даже фотография, но реальность ее, да, действительность, не знаю, можно ли подтвердить или нет, но вот база публикует эту фотографию, горящий миг. Давайте покажем. Не могу сказать, правда это или неправда конкретно эта фотография, но вот публикуется якобы это вот ровно тот миг, который горел, вот он и сгорел. Сгорел он во время ремонтных работ, плановые ремонтные работы проходили в войсковой части в Наримановском районе, вспыхнул, полностью сгорел, никто не пострадал. И напоминаю, что 5 дней назад в том же районе разбился такой же МиГ-29, выполнял плановый полет без боекомплекта, истребитель упал в безлюдном районе на территории полигона Ашулук, летчик погиб. Но здесь, конечно, вызывает вопрос, то именно тот момент, что один упал, другой сгорел в одном и том же районе, собственно. Что же там происходит? В Красноярске пахнет действительно не очень, похоже на фтористый водород и формальдегид. Самолет горящий, покажите.
покажите, будьте добры, пожалуйста. Мы просто оставим, чтобы люди смотрели, чтобы была такая возможность вот людям посмотреть, зайти, потому что нужно же какое-то время для того, чтобы зайти. Я напоминаю, у нас трансляция идет на YouTube, просто заходите на YouTube-канал «Говорит Москва», можно через ссылку у меня в Telegram, можно через ссылку в Телеграме «Говорит Москва», вариантов масса. Лучше всего в Кызылкум в конце марта, когда... Не понял. Это вообще не... Старые уже самолеты по 30 лет, пишет Памбон. Ну, нет, вряд ли это причина того, что самолет сгорел. Вот если самолет поджечь, тогда он сгорит. А то, что они старые, это вот такое, знаете, странное заявление. Почему, скажу, Памбон, почему я с вами не согласен? А потому что те же самые F-16, они не моложе вообще ни разу. А B-52, тому вообще уже не знаю сколько лет. Очень старый, но тем не менее летает. Ту-95 наш стратегический, тоже древний, но тем не менее все работает, летает он и все замечательно выполняет все задачи. Тут не вопрос возраста самолета, тут вопрос в чем-то другом. Вот в чем это вопрос? Сейчас объясню. Август, американцы списывают воровство, вечно пьяный ремонтник, все деньги своровал, стандарт виновных. Не понял такого. Не понял вас. Ладно, мы показали, вот просто наш слушатель настаивал на том, что вот прям это интересно, но давайте скажем прямо. Посмотреть фотографию мы можем, но каких-либо подробностей мы не узнаем. Вот как недавно транспортник, вы видели, кадры мы показывали, рухнул недалеко здесь. Черные ящики-то его нашли и расшифровали, но информации никакой, естественно, нам не предоставили. Просто когда речь идет о военном самолете, это речь идет не о гражданском, а именно о военном самолете. Там все засекречено, никто никогда ничего не говорит. Вот, по разного рода причинам. Ну, в том числе потому, что это тайна. Диверсия, может быть, пишет Грик. Не знаю, может быть, диверсия, может быть, чья-то халатность. Вариантов масса, но, скорее всего, мы никогда не узнаем. Вот конкретно в этом случае фраза «мы никогда не узнаем, что там было», она, скорее всего, достаточно правильная. Просто так обычно говорят по любому поводу, а здесь, вот, мне кажется, эта фраза уместная. Вряд ли нам скажут, что там было, и вряд ли мы это узнаем. О, нет, опять Украина. Украина сегодня празднует 30-летие своей независимости. И есть... О, это интересно, цифры. Как смотрят на пройденный путь ее граждане? За независимость Украины, если бы референдум по этому вопросу проводился сегодня, проголосовали бы 83% из тех, кто пошел на участки в 91-м году, голосовали 90%. Это опрос социального мониторинга, если ему доверять. В целом, независимость Украины поддерживает почти 70%, в том числе на Западе почти 89%, а в Донбассе 45%. Но это, естественно, Донбасс подконтрольный Украине. Среди молодежи почти 80%, а среди людей за 70% 59%. То есть молодые уже все, привыкли жить в отдельном государстве. И, видимо, это так и будет. Действительно, независимым государством Украину считают 55% жителей Украины. Это, конечно, большое заблуждение. 11% сомневаются. Это, видимо, люди с высшим образованием. При этом на Западе в независимости страны верят почти 80%. Запад Украины. Я боюсь, что они не верят, но говорят об этом, когда их спрашивают. На юге 37% только верят в независимость Украины. Опять это социальный мониторинг. 43% считают, что их семья больше выиграла от независимости Украины, а 32%, что больше потеряла. Дальше. 32% украинцев жалеют о распаде СССР. В основном это люди старшего поколения, жители Юго-Востока и менее обеспечены. 61% не жалеют. 52% оценивают влияние советской эпохи как нейтральное. Нейтральное. 23 как отрицательные, 18 как положительные. Полярные оценки дает в основном старшее поколение, среди молодых доминирует нейтральная позиция. То есть для молодых они живут уже отдельно, они уже привыкли, что Украина это вот отдельное государство, а советская история их не больно-то интересует, собственно, им все равно вообще. Это похоже на общую ситуацию. 26% украинцев ощущают себя европейцами. 21% советскими людьми. Ну, тут понятно. 75% просто ощущают себя гражданами Украины. Не понимаю только, как эти цифры свести воедино. 26% ощущают европейцами, 21% советскими, 75% гражданами Украины.
Это явно больше 100%, да? Ну ладно. На Западе и в Киеве больше чувствуют себя европейцами, на Востоке больше советскими людьми. 29% считают, что за эти 30 лет было больше негативного. 18% что положительного, 46% что примерно поровну. Ну, не то, не сё, говорят, за 30 лет независимости. При этом 72% украинцев гордятся своим гражданством, а 18,5% нет. Относительно успешными сферами называют обеспечение равноправия мужчин и женщин, утверждение свободы слова, формирование украинской нации, обеспечение равноправия национальных меньшинств, развитие демократии, гражданского общества и обороноспособности в стране. Интересно. Мне кажется, по каждому из этих пунктов можно привести как раз-таки примеры, говорящие совершенно об обратном. Ну ладно, хорошо. Это ощущение самих украинцев об Украине. Не будем сюда вмешиваться, да? Меньше удались, по мнению респондентов, борьба с коррупцией, создание справедливого суда, борьба с преступностью, установление социальной справедливости. Заберу-ка я, пожалуй, себе эти цифры. Это РИА Новости публикует. Мне кажется, это интересно. Я себе это в Телеграм забрал. Мне кажется, это полезная, может быть, информация. То, как украинцы ощущают сами себя, живя в своей стране, и как они характеризуют свою страну. Украинским опросам доверять себя не уважать. Лучше бы перепись населения провели, пишет Борис. На Украине говорят, что вместе выбрал 30-й номер в честь 30-летия независимости, пишет Назгул. Что это за опрос? На Украине опросы покупают просто, пишет Михаил. Социальный мониторинг. Ну, хотите доверять, хотите не доверять. Я не знаю. Причем здесь старые, это не «Жигули», неделю назад вон новый Ил-112 загорелся в полете, пишет Коля. Да-да-да-да-да, это абсолютно правильно, это вы про прошлую тему. «Правильно думают», пишет простой парень, это, видимо, про украинцев. «Лучше, нет, Гудошникова еще не было, а мы уже отделились», пишет ментально. «Как не было, мне же 32». Так что был, когда вы отделились. И причем я же, получается, тоже отделился в тот момент, когда Советский Союз распадался, вместе с Казахстаном. Ну и в итоге пришлось из Казахстана переезжать. В Одессе американцы арестовали футболки с российским флагом, пишет Чуха. Мы уже это показывали чуть раньше, Чуха. Настоящая независимость к Украине придет после отказа России от пыток, от попыток отделиться от всего, что нас объединяет. Отказа России от попыток... Нам суждено быть вместе, только тогда Украина станет реально независимой. Украинцы ждут РФ в родной гавани, пишет Поззи. Поззи, в России совершенно другая позиция, насколько я понимаю. Все упирается в то, что вот эти националисты украинские, ну, они никак нам не родня, и они нам не нравятся. Ну, собственно говоря, в основном вот этот национализм украинский, он идет с запада Украины, а, как вы видите по опросам, в большинстве своем именно жители Запада Украины крайне довольны всеми теми преобразованиями, которые на Украине произошли за последние 30 лет. В меньшей степени или вообще недовольны жители Востока Украины. А это хорошо, что они не помнят прошлого, пишет Вячеслав. Но, Вячеслав, если говорить серьезно, мы уже не раз поднимали эту тему, да, ностальгии советской, которая есть, естественно, у старших поколений, и которая, я это утверждал тоже в эфире, которая отсутствует у моего даже уже поколения, а у поколения еще более молодого, ее, в принципе, этой ностальгии быть не может, потому что люди и не помнят, что такое Советский Союз, никогда в нем не жили, и не могут испытывать каких-то теплых чувств по отношению к нему. Все это для них разговоры дедушек и бабушек, и не более того. Это дедушки и бабушки убиваются по этому поводу, а они нет. Молодые нет. Соответственно, если обозначить пути дальнейшего существования Украины и России, по мне так они идут в разные стороны, эти пути. И чем дальше, тем больше. Возможно, я ошибаюсь, но мне так видится. Мне так видится, что лет через 10-20 вообще люди особо и помнить не будут вещи, происходившие 50 лет назад, да? Потому что сейчас 30 лет прошло, а вот еще 20 пройдет, они вообще не будут помнить. И вся эта молодежь, она будет уже там каким третьим, четвертым, наверное, поколением родившимся. Смотря как поколение считать. Ну, давайте скажем, третьим поколением родившимся в Украине, да? Уже как бы независимый, отделившийся от Советского Союза. Соответственно, для них Советский Союз это будет просто звук. И, в общем-то, рассчитывать на то, что вот это братство и любовь, ее можно будет как-то пестовать в будущих поколениях, У меня большие сомнения по этому поводу. Да, вы скажете, я настроен... Алексей, ты настроен как-то негативно. Ну, как-то да. Как-то я вот негативно настроен. Причем это будет касаться не только украинцев, это будет касаться и жителей России, и русских людей. Вот. Потому что новые поколения, они уже живут в той реальности, в которой они выросли. Все. Даже для меня, да, когда я говорю о Советском Союзе, это лишь то, о чем я говорю по рассказам своих родителей, там, дедушек, бабушек, людей старших, с которыми я общаюсь. Но я не чувствую, например, Советский Союз своей родиной, которая распалась. Я не чувствую. Мне было 3 года, когда распался Советский Союз. Соответственно, я всю свою жизнь сознательную жил уже на руинах Советского Союза, правильно? 9 лет в Казахстане, потом Россия. Казахстан я ощущал родиной, да, можно сказать, когда я там жил, но потом как-то вот это ощущение, оно уже улетучилось, если можно сказать. И вот теперь у меня абсолютно четкое такое восприятие, что вот Россия есть и все. И все. Вот, Казахстану у меня теплое отношение, особенно вот городу Уральск, но не более того. Не более того. Если честно. Республику при СССР инвестировали огромные средства в промышленный сектор. ВВП до 2014 года был больше ВВП Франции. В эту республику, пишет Авдей. Конечно, не надо назад смотреть, только настоящее и будущее имеет значение, считает Вячеслав. Всех в Соединенные Штаты земли загонят со временем, пишет Максим. Да? Вон югославы живут по отдельно и радуются. Ну, радуются, это, конечно, сильно вы ментально написали. По-моему, там очень много горя, крови и боли было у югославов, как вы сказали. Казахов много было на объектах в Омске, вполне себе вменяемые ребята, пишет Эндрю. Да я же не про казахов, я говорю про ощущение человека, который родился на руинах Советского Союза. Этого ощущения нет у старшего поколения. У них ощущение потери собственной родины. То есть они родились в Советском Союзе, они взрослели там, они влюблялись там, они там рожали детей, и потом просто Советского Союза не стало. Ощущение потерянной родины. У меня ощущения потерянной родины нет, потому что я моложе. Еще раз пытаюсь это объяснить. А у тех, кто родился в России, ну, предположим, там, в 2000 году, да, уже, для них Советский Союз — это как разговоры о Отечественной войне 1812 года. Поэтому, когда я видел недавно опрос, там что-то 25%, что ли, или сколько, или 20%, ну, скажем, может, 30% людей только смогли в России ответить на вопрос, как расшифровывается ГКЧП, я не удивился. С одной стороны, кажется, о, необразованные дураки, да? А с другой стороны, для людей, для молодых, это такая же информация, как... Ну, там, не знаю даже, с чем сравнить. Это история. Это глубокая история. Им уже это не важно. На них это никак не влияет, они этого не ощущают. Они не ощущают вот этой советской общности, как и я уже. Но они еще, у них этого вообще абсолютно нет. Я, по крайней мере, 3 года прожил в Советском Союзе. Они вообще никогда там не были. И не будут, видимо. Это как для нас Российская империя, пишет Андрей. Ну, типа того, наверное, да. Как, наверное, для советских людей, которые родились уже в Советском Союзе, была Российская империя. Когда-то давно, там как-то темно, ужасно, плохо, какая-то эксплуатация, ну, что-то, наметки какие-то. Ну, это было ужасно. Все, все. Российская империя. Забыли. Вот так сейчас Советский Союз, молодые поколения просто забыли и все. Я старшее поколение, нет у меня никаких ощущений, есть некоторые вещи, которые можно было бы перенять у СССР, но в целом не нужно туда, пишет Вячеслав. Ну, может быть и так, Вячеслав. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Сергей меня зовут.
Да, пожалуйста, Сергей.
Родился в Советском Союзе в далеком 76-м году. Вот, Советский Союз, естественно, я помню только настолько... мне позволяет моя детская память.
Ну да.
Вот, все эти проблемы, ну, скажем так, они прошли под крылышком родителей.
Конечно.
В основном. Вот. Встречаю очень много людей, которые ненавидят, либо идеализируют очень сильно Советский Союз.
Угу.
Но вместе с тем еще хочу что сказать. Вы говорите пустой звук. Нет, не пустой звук. Все общественное мнение, скажем так, вот большинства населения будет Вот. И, знаете, вот не так давно я посмотрел фильм о второй, о Великой Отечественной войне. Вроде бы хороший фильм, вроде бы хорошая постановка, но я ловлю себя на мысли, что за такую страну, которую показывают в этом фильме, просто, ну, это Мордор. Они показали Мордор. Там в тыл к немцам засылают сына врага народа, при этом берут его семью и упекают всю его семью, упекают жену в дурдом сдают, сына в детский дом сдают, над ним там издеваются, над женой там тоже издеваются, насилуют. Понимаете? Формирование вот этого представления о Советском Союзе, о того поколения, у которого, ну, которое не жило и не смотрело, а сейчас старые фильмы зачастую просто-напросто, ну, их убирают, старые фильмы, их не дают смотреть.
Вот. Да, ну и надо переснимать, потому что, опять же, спасибо большое, вы говорите, старые фильмы, фильмы формируют сознание. Не каждый готов смотреть сейчас черно-белый старый фильм с... Там же по-другому течет время в этих фильмах старых, да? Вот. Люди хотят, люди современные, да, молодые, они хотят, чтобы снято было по современным стандартам, быстро, четко, красиво, чтобы звук, картинка, свет, да, поэтому надо переснимать, нужно делать в том числе там ремейки, как это говорят. Ну, логику я вашу понял, то есть людей надо воспитывать кинематографом, людей надо воспитывать... массовым искусством и так далее. Да, это все ясно, но сегодня тренды задаются на Западе, да? Про Украину. Опьянение независимостью на халяву, протрезвление неизбежно. Пока мы прыгали, пока мы танцевали, мы что-то важное все вместе потеряли, пишет доктор. Может быть и так, доктор, но это совершенно, как мне видится, не гарантирует того, что протрезвление произойдет, и вдруг такие, и мы хотим теперь быть с Россией. Нет. Если они и протрезвеют, я думаю, что они могут протрезветь, как мы когда-то протрезвели. Да? Когда мы вдруг поняли, что, оказывается, независимость нельзя просто взять, вот все сдать в стране и после этого называть себя независимым. Оказывается, для независимости нужно иметь нормальную армию, оказывается, да, уметь защитить себя. Оказывается, надо не вывозить капиталы за рубеж, некоторые до сих пор этого не поняли, а вкладывать их здесь, здесь работать, планировать свое будущее, будущее своих детей, там, ну и прочее. Когда мы это осознали, когда мы осознали, что можно не ножки Буша здесь принимать как помощь какую-то, да, извне, а можно, оказывается, самим растить вот эту курицу, да, птицу любую. Оказывается, можно самим делать мясо, оказывается, можно самим делать сыр, а то, что самим делать сыр можно, мы вообще поняли только в 2014 году, вот представьте себе, то есть Советский Союз распадается в 91-м, и только в 2014 году, и то потому, что уже, ну, нас просто начали давить после известных событий, да, мы поняли, оказывается, можно самим делать сыр, да, представьте, можно делать сыр, То есть мы сколько лет, да, если 14-й, 23 года мы рожали эту идею. И то мы ее сами не родили, пока нас не прижали, мы ее не родили мысленно. А потом она вот наконец-то появилась. Ребята, а нельзя же быть-то, я так понимаю, иждивенцами, да, и при этом иметь право голоса. Но если ты сидишь у кого-то на шее, если ты попрошайка, ты же не равен тому, у кого ты просишь, ты же просишь. Ты же подходишь и говоришь, мужики, а можно это, трубы горят на боярышник? А когда тебе дают вот там копеечку, ты говоришь, а есть, благодари еще, спасибо, мужики, выручили. Ты показываешь, как ты очень сильно рад. Да, вот, ну, все эти транши от МВФ и прочее, это вот то и есть. Копеечку тебе дали, и ты, а, мужики, все нормально вообще. Это же не значит, что ты равен. Это значит, что тебе просто вот там в шапку в твою, которая лежала перед тобой, что-то кинули. А? И мы это, такое ощущение, поняли году только в 2014-м. И то не все. И то не все. И белорусы креветок научили без моря выращивать, пишет Близ. И это тоже. Сыр, колбасу, мороженое в Белоруссии производили всегда, пишет доктор. Ну, прямо сейчас, зайдите в магазин, доктор, да посмотрите. А, или вы имеете в виду, когда Советский Союз был? Я просто не знаю, что вы имеете в виду. Сейчас-то вон в магазин заходите, смотрите, сыр российский, все российское, мороженое российское, мясо российское, у нас все свое, такое ощущение. Да, бренд может быть не свой, но опять же заводы здесь расположены. Все эти Даноны, не Даноны, вот это вот все. Ну, бренд может быть не наш, но заводы есть, стоят, работают, все. Нет? Видели украинских солдат из Афгана, которые жалуются на свое Министерство обороны, пишет Денис. Да, про них уже интересные демотиваторы делают. Мол, ну там шутки шутят. На самом деле я бы их показал, но они там матерятся. Но смысл в том, что они затерялись там в Афганистане, а Украина отчиталась, что все, мы всех своих вывезли уже. И они вот сидят перед камерой и говорят, ну, чтобы нас, на нас никто не обижался, нам все-таки придется идти к русским, потому что иначе мы, значит, отсюда не выберемся. Нас, мол, власти, получается, кинули украинские. Украинские же там солдаты, да? Ну, вот. Не обижайтесь, мы не предатели, но мы пойдем к русским. Вот нас уже один раз там что-то поймали, но мы сказали, что мы русские, и нас отпустили. Ну, то есть, да, там, слава Украине, но когда тебя ловят, например, талибы... Ты сразу говоришь, пацаны, я русский. Я русский до мозга костей. А, ну ладно, иди тогда. Ну, это такая история, понятная. Алексей, что за публику у вас толчется в чате? Ужас, неужели это ваша аудитория, пишет Александр Пономарев. А что такого? Здесь есть интересные люди, есть люди злобные, есть разные люди. Поэтому вполне себе нормальная публика. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте? Да, пожалуйста.
Ну, а я считаю свое государство, свою родину, Киевская Русь святая. 863 год князь Олег подписывает договор с Византией о признании государства Киевская Русь. Она есть, была и будет во веки веков. Аминь. Поэтому не надо забывать. Все, мы еще поживем. И братья украинцы, как их обзывают, хотя никакие не украинцы, ведь братья славяне, кстати. Да и в войну при Сталине шли. Братья славяне, вперед, они русские. Затерли русское слово-то зачем-то. Понимаете, в чем дело? Надо объединяться больше, шире. Сербы, братья, и чехи, и поляки, все мы славяне. Поэтому надо... И прибалты, откуда рюрики вышли, правильно ведь? Рюрики откуда? С Балтии? Южной Балты. Вот так что надо, ребята, объединяться славянам. А страшно бояться объединения наши, так сказать, оппоненты, или как их там, Алексей. Понимаете? Алло.
Да.
Вот. Поэтому наша страна соединится. Сколько раз ее разрывали на части. А мы соединяемся. Голова, сердце, руки, ноги. Все потихонечку сразу.
А главное хвост.
Алло.
А главное хвост.
Да, главное мы будем вместе всегда. Никогда. Белорусы, тем более русские, украинцы. Мы один народ единый. Нам деваться некуда. Там позади Днепр, Волга. Это наша земля родная. А тут почему-то какой-то президент, извините, которого Господь лишил землю, нас хочет выгнать с Луганска и Донецка. Их-то самих-то кто Господь наказал? Земли-то лишил.
Да, но если вы настаиваете... О, Господи. Спасибо, спасибо большое вам за звонок. Но если вы настаиваете, что вы гражданин Киевской Руси, то я все-таки предлагаю вам посмотреть на размеры Киевской Руси по сравнению с размерами современной России. Может быть, это невыгодно называть себя гражданином Киевской Руси. Подумайте об этом. 10.00 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, вторник, август, день 24-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Евро 86,87, доллар 73,98, нефть Brent 69,18 и пара биткоин-доллар 49 844 доллара 70 центов за один биткоин. Кабуле угнали украинский эвакуационный самолет, чтобы вывести на нем людей в Иран. Об этом рассказал замглавы МИД Украины Евгений Енин в радиоэфире. Цитата. «Во вторник у нас фактически украли самолет. Он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывести украинцев». Енин сообщил, что в воскресенье еще один самолет захватили вооруженные люди. По словам замминистра, следующими тремя рейсами Украины также не удалось вывести людей. Они не смогли попасть на аэродром. Ничего себе. Украинские самолеты угоняют из Афганистана, и украинцы на них не могут выбраться из самого Афганистана. Ну, собственно, наверное, поэтому некоторые из них и идут за помощью к России. Отмазывается, может, Панк-13? Не знаю, Панк-13. Не могу знать, как говорится. Поэтому ничего не скажу. Ну ладно, это Украина, все ясно. У нас вон некоторые даже слушатели считают, что они, значит, жители Киевской Руси. Ну как это, в шутку можно сказать, граждане. Конечно, граждан-то тогда не было, но тем не менее. Вот наша проблема. У нас в Приамурском, видимо, это, да, город Свободном, несколько молодых людей разорили мемориал в честь Победы, разбросали венки и нанесли удары по памятнику. Есть короткое видео, из него практически ничего не понятно, оно какое-то нарезанное, вот, ну, совершенно клипово. Посмотрите, пожалуйста. Вот мы видим, люди какие-то стоят, дети. Все это такое ощущение фотографии, просто фотографии склеены в одно видео. Можно и зациклить? Вот зациклите нам, чтобы люди видели. Ну, в общем, смысл такой. Двое из этих ребят, это не ребята, а девушки, им 15-16 лет, доставлены в полицию. Они сказали, что пили, и далее объяснить свои действия не могут. Возбуждено уголовное дело о вандализме, и им теперь грозит до 3 лет колонии. Все. Коммерческие рейсы сделали, врут, что захватили, пишет Валерий. Валерий, ладно, давайте вот на эту тему поговорим. Сколько мы уже с вами здесь и вообще где бы только мы ни говорили и не пытались объяснить некоторым, ну, точнее, не некоторым, а всем людям, что для нас память о победе — это святое, что трогать ни в коем случае памятники нельзя. Вот, относиться нужно всегда с почтением и уважением. Все равно появляются придурки каждый раз, которые то на вечном огне начинают жарить какие-то сосиски, то они начинают крушить мемориал, то еще чего-нибудь. Вот они откуда-то все время берутся. 15-16 лет им, да? Ну и сколько их родителям? Ну, где-нибудь, наверное, 40, как минимум, есть, я думаю, да, по 40 лет уже родителям, наверное, минимум. И что, родители чем занимаются? Они как-то что-то объясняли или не объясняли, они как-то доводили информацию или нет? С другой стороны, 15-16 лет, это значит, уже в школе были всякие торжественные мероприятия, правильно? На 9 мая, наверное, объясняли людям, может быть, они ходили на мемориалы, наверное, там участвовали в мероприятиях. Идиоты, слов просто нет. Им что, мемориал, что кладбище, что лавочку сломать? Разницы нет, пишет Панк-13. Пропаганда не в ту сторону работает. Меньше про Украину, больше про себя, пишет деревенский парень. Ну, это вам лучше знать, деревенский парень, в какую сторону пропаганда-то работает. Юношеский максимализм, пишет Дмитрий. Ну, слушайте, юношеский максимализм может в разном выражаться, да? В том, что я сделаю лучше, чем делали мои родители, я добьюсь большего, может выражаться юношеский максимализм. А еще юношеский максимализм и радикализм может выражаться в таких вещах, как крушение мемориалов Победы. Смотреть на это невозможно, бешенство какое-то, просто пишет Андрей. Воспитание, пишет Вячеслав. Воспитание? Да у всех одинаковое вроде воспитание, мы все из школы, по сути. Да, конечно, я понимаю, с кем-то родители общаются, с кем-то родители не общаются, но в школе же это тоже объясняется. И фильмов уже снято, я уж даже не знаю. Мне кажется, у нас все, ну, львиная доля фильмов, которые снимаются в России, они про войну. То есть все это уже делается и доводится до сведения, так скажем. И можно и посмотреть, и сходить, и узнать, и все что угодно. Если речь идет о жителях, например, Москвы или Подмосковья, вот есть парк «Патриот», вы знаете, да, сейчас там форум «Армия-2021» проходит. Там есть музей, можно приехать посмотреть, прекрасные выставки везде. И вообще музеи вооруженных сил у нас, когда речь о них идет, они все, ну, где я был, в хорошем состоянии. Можно сходить, детей туда сводить. Но мне кажется, что школы это делают, или не делают этого школы. Родители, может, и нормальные, они могут и не подозревать, чего могут натворить их дети в таком возрасте, пишет Дмитрий. Наказывать надо не лишением свободы, а года 2-3 на раскопках павших бойцов пусть проведут, пишет Алекс. На некоторых подростков смотрю, но просто кретины, пишет Финис. Сидят на лавочке, кидают прямо себе под ноги мусор, хотя рядом есть мусорка. Матерятся, как сапожники, уважения ни к чему вообще нет, пишет Финис. Ну, такое говорили и про наше поколение, Финис, согласитесь? Вот. Тут вопрос, как донести до них информацию, до всех. 7373948. Самое главное, какую? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Алексей, Москва.
Пожалуйста.
Я вот, знаете, как бы с другого угла это вижу, вот, по поводу этих девочек. Я вот больше чем уверен, что они неблагополучные. То есть, коих у нас детей, в принципе, много. И когда мы говорим о музеях, о каких-то программах, неблагополучные очень часто не воспринимают никакие программы. Они так показывают себя, наоборот, социальным образом. Они так самовыражаются. И тут мы подходим к тому, что у нас таких очень много, на самом деле. То есть их там 30, сколько у нас, 20 миллионов за чертой бедности живет. Ну, понятно, что они не будут ходить в музей, они будут там пить, там повторять, что делают родители, потому что, ну, как бы, вот так вот.
Давайте, давайте просто к этому вопросу подойдем. Вот у меня были одноклассники. Я учился в сельской школе после того, как мы переехали в Россию с родителями. Благополучием там, в общем, не благоухало все вокруг. Ну, то есть люди жили достаточно скромно. Не помню, чтобы кто-нибудь из моего класса пошел что-то громить. Разные дети были.
А могу, Алексей, тут дело еще в чем, что когда, то есть вы шли в школу, вы какого, 87-го, наверное, 86-го
88-го.
Года, это так примерно. 88-го года. То есть тогда примерно все равно, да, были те, кто выбивались, но все равно еще вот это постсоветское, все равно все были похожи друг на друга. Сейчас дикое социальное расслоение. Mm-hmm. И дети неблагополучные смотрят на там... как там, на одной ноге Ванса, да, на другой ноге Гошин, и там, я там трачу 20-ку на кроссовки, там, я не знаю, что еще, а они сидят нищие, там, им на бутылку пива не хватает, они смотрят на своих родителей и понимают, что у них никогда такого не будет.
Ну
это
и...
тоже фактор нужно учитывать.
Ну и поэтому что?
Они выражают себя так, как могут, они выражают себя социально, они говорят, да я плевал на это образование, я плевал на вашу память о победе, я плевал на всю, я
вы прям их... Вы прямо так осознанно, как осознанных характеризуете их? Мне кажется, тут немножечко о другом разговор. Они не думают об этом вообще.
Ну, мы выражаем это в словах, протест. Они об этом не думают, но они это чувствуют. Они сейчас понимают, что кроме денег сейчас ничего не важно. Ну, как бы тут такое. Я это вижу так. То есть, может быть иначе. Но мне кажется, дети все чувствуют лучше нас.
Ну, слушай, смотрите, дети, у которых есть деньги, понимают, что кроме денег еще есть что-то важное. А дети, у которых нет денег, они считают, что кроме денег ничего не важно. Так, что ли?
Нет, дети, которые обеспечены, они как бы просто не светятся. Им не нужно, чтобы самовыразиться, идти что-то ломать и как-то это. У них есть телефоны нормальные, у них там есть... какие-то тусовки, другое, они просто не отсвечивают. Они, может быть, память точно так же не уважают, но просто им мозгов хватает не идти, не ломать памятник.
Ну, вы знаете, вот это видео, где они ломают все, оно снято на телефон этими же детьми. То есть у них телефон тоже есть.
Ну, одно дело телефон 120 тысяч, а другое дело телефон с камерой за 8 тысяч. То есть, вы знаете, сейчас очень, ну, как бы, рынок такой гибкий.
Вы считаете это от бедности?
Я считаю, да, это от бедности, от неблагополучия в первую очередь. То есть везде, вот как там у американцев негры неблагополучные, там 6 человек на одного сидят в тюрьме. То есть у нас вот такое происходит.
Я вот думаю на эту тему тоже. Спасибо большое. Смотрите, свой первый велосипед я купил, когда переехал в Москву и начал здесь работать, например. Велосипед первый купил. Сам. Но до этого просто катался на тех, что остались со времен Советского Союза. Машину я купил в 2013 году. На тот момент в Москве я работал уже... А, в 2014-м я купил, что я вру. 4 года, получается. 4 года я работал уже на радио. Вот, машину купил первую. Сколько мне лет-то было? Черт знает, считать надо. Абсолютно согласен со звонившим, пишет Паша. Деньги вы считаете? Не, ну понимаете как? Баловаться алкоголем, было дело в школе у нас, это вполне себе... Курить там что-нибудь, да, сигареты какие-то. Было дело такое. Вот. Подраться друг с другом. Ну, там, не сильно так вообще подраться. Ну, такое бывало, потасовки какие-то. Ну, пацаны же повздорили что-то. Потом помирились. Вот. Что еще было-то? Да я, ну, на дискотеку ходить. Поздно домой прийти. Да. Ну, какие-то вот эти вот стрелки, так называемые, это модно было, и где мы стояли и разговаривали долго, кто прав, кто виноват. Вот. Ну, такое тоже было. Ну, так, чтобы прямо мы шли крушить мемориалы, такого не было. Я прекрасно помню, вот в районе, где я жил, недавно, кстати, ездил туда, родители так и живут, там есть Аллея Славы, правильно назвать, да? Там еще надпись, да? Остановись, поклонись памяти павших. Ну, мы туда просто не заходили. Ну, я имею в виду, она вот прям в центре, но мы туда не заходили. Вот у нас мы, например, где-нибудь что-нибудь там раздобыли какое-нибудь пиво, мы туда не шли. Мы шли рядом, где-то мы ходили, там клуб какой-нибудь, музыкальная школа рядом, еще же администрация. Вот мы там где-то тусовались. Но вот конкретно эта аллея, туда никто не заходил, там пиво не пил. Никогда. Просто. Ну, как ты туда зайдешь с пивом? Ну, это нонсенс. Не потому, что мы были богатые или потому, что мы были бедные. Мы были разные. У кого-то у родителей был достаток выше, у кого-то совершенно низкий. У кого-то из моих друзей родители жили на том, что содержали просто скотину. Ну, просто держали скотину, и я не имею в виду своих друзей, я имею в виду скот, да? Там, корову, свиней, птицу. На этом мы жили, картошку сажали, картошку собирали, подсобное хозяйство. Вот и все. Ты вырос в интеллигентной семье, пишет Паша. Не отрицаю этого, Паш, но у меня же были разные друзья. У кого-то родители были рабочими, у кого-то родители были, собственно, ну, как вы говорите, интеллигентные там, да, какие-то люди. Ну, вот, разные были мы, но вот не ходили и не ломали. Не знаю почему. Мы еще нормальными детьми были, в отличие от этих, пишет Хмырёныш. Не знаю. Да, барин, так и было, и мы не ходили, пишет деревенский парень. Ну вот видите, точно это от бедности? Или это прям вы говорите о каких-то людях, которые, ну, асоциальные, прям совсем, да, когда родители пьют, дети в школу не ходят, начинается серьезный алкоголь там, да, прям в самом каком-то нежном возрасте, может быть, наркотики, беспорядочные половые связи. Вы вот о таких людях говорите, то есть они совсем оторванные. Вы этих имеете в виду? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Андреевич, Москва.
Да.
Ну, конечно, ситуация отвратительная, ужасная, да, и вот все, что вы говорите, абсолютно верно и правильно, и у нас тоже, вот я в глубоком Подмосковье в детстве жил, и тоже аллея воинской славы, которая у нас такая небольшая, да, была, тоже это было какое-то место неприкосновенное, то есть маргиналы всем собирались где-то по городу, было, и тоже музыкальная школа, вы говорите, прям как будто...
Да, ну же одинаково все строилось, да, да, да. Конечно.
Я думаю, что самая главная проблема этих несчастных детей, которые вот, ну, правда несчастные, если у них не хватает мозга, вот что это неправильно делать. Я думаю, что в каком-то таком, сейчас я попробую объяснить, в каком-то таком протестном самовыражении. Потому что в нашей вот в конце 90-х, в нулевых, доехать на электричке из Москвы в Подмосковье с зеленым иракезом, это было уже приключение, что ты доедешь, и ты не получишь по голове. То есть какие-то вот рисовать граффити, вот какой-то такой был протест, он был тоже на грани нарушения закона, да, где-то местами, но он не переходил уже грань. Сейчас этим никого не удивишь, уже граффити, да, или то же самое, татуировку, я не знаю, сделаешь.
Ну да, просто все должно развиваться и двигаться вперед, и вот оно и в этих сферах двигается вперед, потому что уже нужно что-то делать удивляющее.
Да, шок-контент, вот шок-контент, да, он нужен. Остальное все, понимаете, сейчас мы не удивишь никого тем, что ты, я не знаю, себе сделал пирсинг на лице. В нулевых годах, да, все просто в метро на тебя пальцем показывали, поэтому... Но, к сожалению, вот такая деградация идет именно вот на то, чтобы удивлять и как-то вот себя вот этим протестом реализовывать. Мне кажется, так.
Понял, спасибо большое. Вот про богатство и бедность. Вот Максим пишет, есть деньги, от ковида за неделю вылечат. Нет, как организм справится, пишет Максим. Максим, а как же наши известные актеры, режиссеры, политические деятели, которые от ковида умерли? У них что, не было денег? Даже если у них у самих не было денег, не было у их знакомых денег, у их почитателей, не все деньги решают, Максим, нет. А молодежь видит уровень жизни в нынешней Германии и сравнивает со своим, и, соответственно, возникает вопрос, а мы ли победили, пишет Евгений. Ну, я слышал такой тезис, но мне кажется, он лживый. Знаете почему, Евгений? Сейчас попытаюсь объяснить. Я ведь тоже видел уровень жизни в Германии и в России, и вопроса, кто победил, у меня не возникало. Потому что победа над нацизмом никогда не воспринималась мной, вот, победа наших, да, над нацистами, никогда не воспринималась мной как гарантия финансового развития. Мне всегда казалось, наоборот, странным, что некоторые люди вот эту великую победу начинают мерить деньгами. Ну, то есть, а как это связано? Вот подвиг, да, наших родственников, наших дедушек, бабушек, для кого-то папы, мам, ну, у нас разная аудитория, вы сами понимаете. Вот. Как это связано с деньгами? Да никак. Да вообще никак. Я не понимаю. То есть, и когда мне говорят, а вот немцы лучше нас живут. Ну да, лучше нас живут немцы. И чё? Ну а кто тогда победил? Ну, победили мы. Но мы победили-то в борьбе с фашизмом, а не в экономической борьбе. В экономической борьбе мы слабее, мы не умеем. У нас не получается. Экономически мы не такие грамотные, наверное, как немцы. Наверное, мы не такие еще пока умелые. Мы, наверное, не умеем жить при капитализме, и мы только учимся, наверное. Может, сейчас уже получше как-то умеем. Раньше вообще не умели. Советский человек, в принципе, не понимал, что такое рынок. Можно ли его винить за то, что когда он выпал из да, плановой экономики в рыночную экономику, что он... Ну, миллионы людей вообще не сориентировались в этом смысле. Да нельзя их винить, они этому не учились, они этого не умели никогда. И вдруг им сказали, а, учитель, ну тогда и не жди, что денег заработаешь. Как? Ну, а вот так, а вот так. Вон челночники зарабатывают, вон там еще кто-то, какие-то новые профессии появились, которых раньше не было. И да, да, вот эти 30 миллионов там, как нам сказали когда-то, да, не вписались в экономику, не вписались они. Поэтому, когда мне говорят, кто победил, мы победили. Почему немцы лучше нас живут? Потому что немцы умеют в капитализм. А мы нет пока. Ну или, по крайней мере, мы только учимся. Когда научимся, тогда будем лучше жить. Пока не научились, не будем. Все. Все очень просто. Но это никак не умаляет, и этим вообще никак нельзя измерить победу. Это разговор... другой. Это разговор, по сути, проиграли ли мы в холодной войне? В холодной войне? Ну, на мой взгляд, да, мы проиграли. Ну, если честно подходить к этому вопросу, что же, мы выиграли, что ли? Если бы мы победили в холодной войне, то, наверное, не было бы НАТО, наверное, не было бы, наверное, Соединенные Штаты Америки распались, да? Но поскольку распался Советский Союз и вот этот блок Варшавского договора, то, значит, мы проиграли в холодной войне. Надо это тоже принять. Это был проигрыш, мы проиграли. Мы оказались слабее. Мы не смогли бороться в таких условиях. Почему? Вопрос. Может быть, потому что не умели в экономику. Потому что поняли, что нам нужна рыночная экономика при тех политических воззрениях, которые мы исповедуем всей страной, да? Ну, официально, во всяком случае. Начали это соединять, а это не соединилось. И политика посыпалась вслед за экономикой. А экономика вслед за политикой. Вместе рухнули, и все. И мы получили... общество без идеологии и денег вообще, каких-либо. Денег нет, идеологии нет, идеи нет, ничего нет. И потихонечку нам пришлось, ну как нам, понятно, что нашим родителям, ну нашему обществу, нашим людям, рожать какие-то новые идеи, рожать новые подходы, придумывать их, подстраиваться, мимикрировать, приспосабливаться, учиться заново жить. Да, и у многих это просто не получилось. Но когда мне говорят о том, что в Германии живут хорошо, а у нас плохо, и кто ж тогда победил в войне, я не понимаю сути вопроса. Я считаю, что он сам по постановке лживый. Лживый, понимаете? Это как вот там насильник напал на жертву, но жертва уже от возраста умерла, а насильник до сих пор живет. Кто же здесь насильник и жертва? Все те же. Насильник — это насильник, жертва — это жертва. Нападавший нападает, обороняющийся обороняется. Кто-то из них побеждает. Если побеждает обороняющийся, он побеждает. При этом его дальнейшая жизнь может сложиться хуже, чем жизнь того, кто нападал. Отличники в школе, когда выходят из стен этой школы, и потом еще и красные дипломы получают, да, в институтах, порою живут очень скромно. А их соседи по парте, которые в носу ковырялись, пили пиво и ничего не делали, могут жить неплохо. Почему? Ну, потому что они предприимчивые, например. Потому что они лучше адаптируются к окружающему миру. Потому что они понимают, где и что и как там нужно сделать, чтобы деньги появились. Умеют в деньги, так сказать, в капитализм. Вот и все. Но кто победил, понятно. Я думаю, что этот вопрос... Я просто много раз эту фразу слышал. Я почему так, да, вот заострил свое внимание сейчас. Я очень много раз эту фразу слышал. Именно вот в некоторых СМИ, там, в особенности именно либеральных, это как будто бы такое желание кого-то подковырнуть, да, вот с другой позиции людей. Значит, а если победили, что так плохо живете? Ну, так много времени утекло с того момента. Победили. Австро-Венгрия тоже, наверное, когда-то кого-то побеждала, но нет Австро-Венгрии больше. Как живет Австро-Венгрия? Не знаю. Югославия, наверное, кого-то когда-то побеждала, но нет Югославии больше. Да? Ну, правда же. И много таких можно стран привести, которые побеждали в честном бою, да, побеждали. Точнее, в нечестном с той стороны, но в честном со своей стороны побеждали захватчиков, обидчиков, но при этом потом, выстроить экономическую систему какую-то еще они не могли настолько эффективную, как бывшие их захватчики. Всякое бывало в этой жизни. И всякое еще будет. Тяжело признать, что победили 80 лет, живут... Победители 80 лет живут не очень, пишет Руслан. Потому что это не связанные вещи, Руслан. Потому что вы не победили в экономической гонке. Потому что мы не победили в экономической гонке. Мы не победили в капитализме. Чтобы жить хорошо, надо победить в капитализме, а не немецко-фашистских захватчиков. Это разное, абсолютно, это не связанные вещи. И те, кто их связывает, они формируют лживые постулаты какие-то, да? Они формируют лживые смыслы, на которые мы якобы должны искать ответ. А ответа там быть не может изначально, потому что это, ну, несовместимые вещи. Победа над фашизмом героических наших предков, да? И проигрыш экономический. Ну, тоже наших предков и наш, наверное, в каком-то смысле. Это разные умения, это разные навыки. Вот и все. Ну, как по мне. Мне кажется, хорошо, что мы остановились немножко на этом вопросе и вот порассуждали. И я думаю, что я прав. В целом. Вот то, что я сейчас говорил, я думаю, я правильно говорил. Пока, во всяком случае, я не вижу контраргумента, который мог бы это разбить. Может быть, вы мне его напишите. 10.30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
В Москве, да уж почти 36. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Студия Алексея Гудошникова. Всем здравствуйте. У государства нет денег на помощь ветеранам, пишет Георгий. Может, у нас чиновники к народу относятся как к крепостным до сих пор? Георг, а вы когда говорите, что у государства нет денег на помощь ветеранам, вы что конкретно имеете в виду? Если я вас попрошу, например, назвать, пенсию ветеранов, вы сможете назвать, какова она? Ну, мне просто интересно. Вы можете сказать, какие выплаты существуют для ветеранов или нет? Вы можете сказать, сколько из ветеранов предоставлено жилье или нет? Скажите. Потому что у меня есть ощущение, что вы не знаете. Но вы продолжаете. И те СМИ, в том числе и вы, Алексей, которые должны об этом говорить, занимаются пропагандой этих чиновников. Я не занимаюсь пропагандой чиновников. Или поют песни на новостных каналах. Я пою песни на новостных каналах, потому что у меня утреннее шоу. Вместо того, чтобы освещать проблемы народа, пишет Георгий. Проблемы народа? Я вам освещу проблемы народа, Георгий, но вам будет обидно. Потому что, когда я начинаю говорить серьезно, все начинают обижаться. Вот вы, Георгий, напишите, сколько вам лет, где вы работаете, где вы учились и сколько вы зарабатываете. Вот напишите, по-честному, сколько вам лет, какое имеете образование, где работаете, сколько зарабатываете. Все. Потому что у меня есть ощущение, что вы, Георгий, конечно же, не ветеран. Ну, ни разу. Вы не пенсионер. Вы не можете говорить от лица всего народа. Вы можете говорить от своего лица. Напишите от себя. Я могу, пишет дед Дима. 55 тысяч. Нет, дед Дима, здесь нужен Георгий. Георгий недоволен. Явно. Нужно говорить, говорит, о проблемах народа. Естественно, когда Георгий говорит, нужно говорить о проблемах народа, скорее всего, он имеет в виду, что мы какую-то его проблему конкретно не освещаем. Я и спрашиваю, Георгий, какая проблема? Конкретно. Что осветить? Что такого наш народ не знает, и что такое народу нашему неизвестно и не освещено, что требует освещения дополнительного? Что это такое? Приветствую, 33, медбрат, массажист, зарабатываю 150-200, кручусь как юла, видимо, да? Пишет кот. Вы демагогией занимаетесь, пишет Владислав. Владислав, нет, пока вы занимаетесь демагогией, я попросил нашего слушателя дать мне хоть какие-то данные о нем, чтобы понять, как он живет. Потому что рассуждать о человеке, не зная человека, хоть как-то, хоть чуть-чуть, я не могу. Это невозможно. Так, хотел бы сказать насчет воспитания. Если бы в 80-х и 90-х у каждого с собой была бы камера, то те, кому сегодня 50-40 лет, очень бы стыдились того, что на этих видео они делают, пишет Михаил. Здесь я согласен. Просто нам повезло, это просто молодость и эффект толпы. Они один побежал, и все за ним, пишет Михаил. Вот молодежь и подковыривается. Государство не может победить в экономике и поднять уровень жизни населения, а может, просто не хочет. У нас даже нет перспективы, судя из последней прямой линии с главой страны. Опять пишет Евгений. Система не работает. Значит, Евгений, опять пустые слова. Демагогия. Вы считаете, что если вот эта молодежь будет жить чуть богаче, она станет культурной, правильно? Тогда скажите мне, пожалуйста, как вы оцениваете поведение, я вспомню вам этих людей, например, Мара Багдасарян. Она хорошо живет? По сравнению с вами даже. Хорошо? Хорошо. Как вы оцениваете поведение блогера, господи, Эдварда Билла, который, по уверениям многих людей в СМИ, зарабатывает миллионы уже давно? Как вы оцениваете его? Или это не дети, это уже взрослые, а ведутся они как взрослые? Как вы, например, оцениваете... Да ладно, Ефремов — это уже старый человек. Ну, как вы оцениваете? Ну, вот расскажите по поводу молодежи. То есть вы говорите, дашь денег людям, и они сразу станут культурными. Но почему же тогда наши футболисты в голову стулом бьют человека в кафе? Зайдите в это кафе. Кофемания же, да? Зайдите в кафе. Кофемания? Посмотрите цены. Пирожное вот такое лежит. 300 рублей. Ну, пирожное маленькое такое. 300, 400, 450, 500, 550. 300 это я, наверное, маловато взял. Давно я не был в этой кофемании, потому что я не хожу в такие места, где пирожное по 500 рублей там стоит. Мне это не хочется платить, такие деньги. Ну, просто я считаю, что это нецелесообразно. Почему богатые футболисты в голову бьют человека стулом? Они богатые. Что им не хватает? Вы все пытаетесь измерить деньгами, а это невозможно. И вы думаете, что если кому-то дадут денег, то человек сразу станет хорошим. Нет, он станет таким же говном, только с деньгами. И все. Он будет богатым куском дерьма. Понимаете, какое дело? Ну и по-другому никак не может быть. Человек культурным, образованным и нормальным становится не от того, что у него много денег. Или, может быть, привести в пример 90-е те же самые, когда многие люди разбогатели. Что, они были хорошие? Они были хорошие. У них были дорогие машины, у них были красивые пиджаки, иной раз малиновые. А вам понравились эти люди? Они были культурные? Они все правильно делали? Или вы их забыли просто? Получается, что вы предлагаете какое-то примитивное решение очень сложной проблемы, многогранной. Вы говорите, давай зальем деньгами. А если я вам скажу, что у нас есть республики, которые дотируются из бюджета? Не доноры они, реципиенты. А поведение молодежи в этих республиках иногда поражает всяческое сознание. Они почему-то ведут себя не очень хорошо, когда выходят в общество. Не все, но некоторые. Как так, может быть? Не знаю. А что же это за слово такое «мажор» вообще существует вот в Москве? Даже вот сериалы снимают, кино снимают. «Мажор». Кто это «мажор»? Кто такой «мажор»? Кто те детишки, которые собираются на Воробьевых горах, там, сейчас уже, наверное, меньше, на машинках дорогих? По 15 миллионов машина, по 30 миллионов машины, по 40 миллионов машины. Это кто? Это из нищих семей? Они себя корректно ведут? Корректно? Точно? Вы уверены? А идите пообщайтесь. Понравится ли вам? Не знаю, вопрос. Может быть, культура и поведение, они не от денег зависят, а? Может, от чего-то другого? И, может быть, мы перестанем буксовать в этой теме уже годами, и перестанем говорить, ну, откровенно говоря, глупости. Дай денег, и сразу все классные станут, и хорошие, и добрые. Нет, не станут. Будут богатыми тварями, которых вы тоже будете ненавидеть, потому что будете говорить, смотри, богатый и такой, такая тварь. Почему он такой богатый и такая тварь? Потому что он и бедный был тварь, и богатый он тварь. Скотиной всегда был. И деньги его не поменяли. Он лучше не стал от них. Он стал богаче. У него стало больше ресурса. Он стал властным в определенной степени. И может вам заткнуть рот этими деньгами, когда ему надо. Но он хорошим человеком от денег не стал. А если человек не становится хорошим от количества денег, какого хрена тогда мне все время все пишут о том, что если дать людям денег, вот сейчас много, то они все станут хорошими? Что за чушь? Это правда собачья какая-то чушь. Я не могу понять этого. Годами я эту чушь читаю. Ну правда, чушь. Ну бред же, ну бред. Ну вы сами понимаете, что это бред. Ну посмотрите вокруг. Зайдите в какой-нибудь дорогой ресторан, где молодежь тусуется, богатая, и пообщайтесь с ней. Вам очень понравится, будьте в восторге. Да, вы можете там напороться на культурного ребенка, а можете на не очень культурного. И пошлют вас, и скажут вам все, что о вас думают. И надо будет, в любую позу поставят. В жизни, я имею в виду, метафорически я сейчас выражаюсь. Потому что деньги есть. Пусть буду банальный, если скажу, что школа влияет на молодежь, пишет Анна. Ну, школа-то влияет. Я сам родом из республики Саха. 80% молодых едут работать в Южную Корею, поднимают экономику там. А в чем причина, скажите, пишет Евгений. Причина в том, что там можно денег заработать. В чем причина приезда регионалов в Москву? Здесь зарабатываются деньги. Но это никоим образом не влияет на культуру человека. Вообще. Я не стал культурнее от того, что я стал зарабатывать больше денег. Не стал, лично я не стал культурнее. Ну, не зависит это от денег. Как этого объяснить-то, я не понимаю. Это, наверное, не понимает человек, который никогда вообще не зарабатывал. То есть ему кажется, ага, сейчас там зарплата будет 50 тысяч рублей, и после этого я буду хорошим человеком. Не будешь. И 150 не будешь, и 500 не будешь, и 5 миллионов не будешь. Не будешь. Ты просто будешь богатым. Таким же подлецом, но богатым. Ну, или таким же хорошим человеком, но и богатым. Интересное наблюдение, что чем больше обеспечен человек, тем он жаднее и больше жалуется на тяжесть жизни, пишет Денис. Денис согласен с вами, вполне, много раз такое встречал. Нищета порождает преступность, потому что терять нечего, никто не говорит про много денег, нужно, чтобы было что терять, и холодильник не пустой, пишет Георгий. Нищета порождает преступность какую? Нищета порождает преступность, при которой зарабатываются, ну как, в кавычках, отнимаются деньги у кого-то, чтобы себе, ну, грабежи, да, разбои, воровство, вот что порождается нищетой. Как нищетой может порождаться поломка памятников? Что? Эти придурки малолетние, ну серьезно, я уже вот, ну серьезно вам говорю, эти придурки малолетние, они как-то денег подняли с разрушенного памятника или что? Любой гопник тормозит человека на улице не для того, чтобы его побить, а для того, чтобы у него что-то отнять. Непонятно это? Ну, то есть, зачем мне тормозить бомжа? У него ничего нет. Чего бить? Что у него отнимать? Гопник тормозит человека на улице, чтобы у него что-то отжать. По-русски забрать. По-уличному отжать. Правильно? Движуху наводит, движение, понимаете, на районе. Если нечего отжать, что ты его будешь останавливать? Когда они крушат памятник, они что, от бедности его крушат? Они что, на этом как-то заработают? Они что, куски мрамора отнесут, куда-то сдадут? Нет, от бедности воруют металл, провода вот так срезают и относят на цвет мед, медные провода. Вот это от бедности происходит. А крушение памятников не происходит от бедности. Потому что это вопрос в бедности не решает крушение памятника. Понятно? От бедности в армии в 90-е списывали танки и продавали их. Вот это от бедности. На цвет мед сдавали оружие. Вот это от бедности. Это я согласен. Но когда человек идет и пинает, и ломает памятник, это не от бедности. Это от тупости. Это от скотства. Это от отсутствия культуры. Понимания вообще. Понимаете? бандиты из 90-х ходили на стрелки друг с другом. Почему? Потому что это был их заработок. Потому что они делили вотчины свои. Это моя земля, это моя земля, надо решать. Они поэтому друг друга убивали. Потому что это деньги. Потому что если бы на этой поляне не было денег, они бы друг друга не убивали бы. Потому что зачем кого-то убивать, если ты на этом не заработаешь? Когда ты бандит, и твоя работа бандитствовать. Ну какой смысл? Просто садист? Ну это редкие случаи. Понятно? То есть вот это вот, что в школе кто-то делал там, а давай на перемене поговорим, чё, кого? Вот это. Упадем на геморрой, тряхнем кадыками. Это все детский лепет. Деньги в основе этих проблем. Но не в основе проблемы крушения памятника. В основе крушения памятника тупость. Если бы, ну это сейчас жестко прозвучит, если бы это был памятник из меди, который они бы пошли сдавать на металлолом, это, по крайней мере, нам бы сказало о том, что они настолько бедные, что они ж памятник на металлолом понесли, чтобы потом там что-то себе купить, пожрать. Но они-то это по приколу крушат и на телефон снимают. Они никуда ничего не несут, они на этом зарабатывать не собираются. Как вы связали две эти проблемы вместе? Какое отношение бедность имеет к людям, которые отделать нечего, ходят и ломают памятники? Или надгробия какие-то они ломают? Они что на этом, зарабатывают? Человек идет в бандиты, в бандитизм, чтобы заработать денег, а не потому, что он хочет быть бандитом. Например. Ну так вот, на всякий случай. Не поняли? Я думаю, что все поняли уже. Вандалы. Правильно, вандалы. Значит, придурки. Скучно. Руки чешутся, ноги чешутся. Дебилы, идиоты. Ну, идут и снимают видео. А давай памятник будем пинать, а давай. Это не люди, которые сидят, и у меня нет копейки, что делать? Ах! Была, не была. Сяду по барабану, пойду шапки воровать. Вот такие бывают люди. В 90-е такое часто было. Пойду телефоны отжимать. Все, в бандиты ушел. Все. Ах, наш-то в бандиты ушел. Это просто вот сидят, в носу ковыряют, PlayStation устали. Ролики на YouTube смотреть устали, кино смотреть устали, жрать устали. Я посмотрел на одноклассников своего племянника. Он в деревне живет, там, где мои родители живут. Мой племянник живет. Каждый второй толстый. Каждый второй жирдяй. Каждый второй. Я начал после этого обращать внимание на детей вот так на улице. Где-то вот с родителями стоят в магазине, в торговых центрах. Дети жирные. Жирные. Мы все время смеялись над американцами. Вот американцы толстые все. Гляньте в зеркало. Жопы. Двухметровые у всех уже. Невозможно. Все уже, вот такие хари у всех, дети у всех пухлые, шарики бегают вообще. Только не говорите мне, что с голоду они такие бегают, ладно? Ну не с голоду они такие бегают, а потому что едят чипсики все свои, макдональдсы, вот это вот все, газировочку пьют вместо воды постоянно, да? Деньги, 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 деньги. Что рассказываете? На деревянных кораблях крысу-крысоеда делали двумя способами, голодом или обжорством. Сельский пишет, похотливую тетку смотрит 50к, а нас всего 200 человек, догоним и перегоним. Не догоним и не перегоним, Сельский, это бесполезно, и не пытайтесь этого делать никогда. Потому что самые просматриваемые видео в интернете — это порнуха. Потому что если мы будем говорить серьезно о том, как устроено общество, нам это будет не нравиться. Потому что я, например, хочу пробуждать хорошие чувства в людях и хорошие устремления. Но если говорить откровенно о том, как мы себя ведем и как мы живем, то окажется все очень плохо. А я не хочу вас расстраивать. Я хочу вас подбодрить и направить куда-то в светлое будущее. И себя вместе с вами, естественно. А как же? Аутотренинг. Толстые и загадкой вредной пищи, пишет Денис. Я в них, что ли, пихаю эту пищу? Я, что ли, в них пихаю? Или вы, может, в них пихаете? Вы просто покупаете детям, они едят. А может быть, просто всем нам стать стать невозможно цивилизованней, изменить свой облик, но как это сделать в нецивилизованной стране, вернее, в нецивилизованном мире, пишет Владимир. Как? Это всегда выбор единицы. Это всегда выбор одного человека. Это всегда ваш выбор. Бросать бычок в урну и не бросать бычок в урну. Орать под окном у соседей ночью пьяным в дрянь. Вот вдрызг, в дрободан, понимаете? В усмерть пьяным. Вот орать или не орать? В 5 часов утра играть на долбанной баскетбольной площадке в баскетбол, потому что тебе, видимо, не спится. Или не играть в 5 часов утра, потому что ты понимаешь, что рядом многоквартирные дома. Ну вот, как бы, так, такой момент. Включать, как паскуда последняя, в 7 утра музыку на полную катушку, потому что у тебя вместо будильника, значит, все заведено на аудиосистему. Так что весь дом дрожит. Или не включать. Это личный выбор каждого. Быть человеком или быть скотиной. Это личный выбор каждого. Кто ведет себя как скотина, сам решил быть скотиной. Потому что так вот нам Гоголь и говорил. Есть совесть — человек, нет совести — скотина. Вот скотина. Ну никто же не приходит к вашим соседям и не говорит: включи, пожалуйста, музыку погромче. Ночью. Пожалуйста. И делай. Никто же их не заставляет это делать. Они сами по себе вонючие подлецы. Дрянь, понимаете? Ну, кретины. Бессовестные сволочи. И все. И все. Людей расталкивать в очереди никто никого не заставляет. Да? Идти и материться на всю улицу никто никого не заставляет. Никто никому не сказал. Ты знаешь, идти и материться на всю улицу — это классно, делай это. Никогда такого никто не говорит. Ну нет такого. Но почему-то вот люди это делают. Даже спиваться никто никого не заставляет. Нравится спиваться? Спивайся. Но не было такого, чтобы я пришел кому-то и сказал, или даже в эфире: старик, ты знаешь, сегодня надо бухать, и завтра. Пей больше, пей, пей, ты что, меня не уважаешь? Ну-ка пей. Нет. Может быть, кого-нибудь из вас заставили когда-то курить сигареты? Ну, честно только признайтесь. Курить сигареты вас заставили? А курить сигареты на балконе так, что соседу заносит эту вонь, вас заставили? А в туалете у себя курить сигарету, чтобы эта вонь по всему стояку вот этому, да, шла? И травить весь подъезд сверху вниз вот так, своей вонью. Вас заставили? А засрать подъезды кто заставил? Кто? Кто сказал? Кто дал приказ засрать подъезды? Кто дал приказ в новом лифте, в новом доме, в новом подъезде написать слово «Х», «У» и третью букву сами придумаете? Вы знаете ее? Вот кто заставил этого придурка, который конкретно в лифте, из хорошего металла, красивый лифт, с удобными кнопками, вот так вот, ключами, написать это замечательное слово? Кто его, эту паскуду, заставил, скажите мне? Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Я его и не нашел и сегодня. А, вот разозлился, испортилось настроение. И вам, наверное, испортил. Давайте не будем портить настроение друг друга. Давайте... Вот сегодня будет хороший день. Сегодня таких людей, плохих, станет меньше. Потому что они нас услышат и поймут, что мы правы. Все. Я с вами прощаюсь. До завтра. Дальше рубрика «Провиант». И да пребудет с вами сила.
Про вкусное. Про полезное. Про кухню и традиции. «Провиант». Гастрономическое представление.
24 августа 1853 года Джордж Крэм, шеф-повар ресторана при отеле «Мунс Лейк» в городке Саратога Спрингс, штат Нью-Йорк, впервые приготовил картофельные чипсы.
Один посетитель отказался от поданного ему жареного картофеля, заявив, что брусочки нарезаны слишком толсто. И тогда Крэм настриг картофель ломтиками бумажной толщины с помощью бритвы и, присыпав солью, обжарил до хруста в кипящем масле.
К удивлению повара, клиент пришел в восторг от нового блюда. Вскоре саратогские чешуйки завоевали популярность и стали фирменным блюдом в заведении. Их долгое время подавали только в дорогих ресторанах. Так, в 1860 году Крам открыл собственный ресторан, на столах которого всегда стояли корзинки с картофельными чипсами.
В 1890 году торговец из города Кливленда Уильям Теппенден начал продавать чипсы из фургончика на улице. Они подавались покупателям в бумажном кульке, украшенном рекламой заведения.
Наверняка некоторые задумывались над тем, тем, почему на пачках картофельных чипсов пишется уже с солью. Когда-то десятки лет назад чипсы часто выпускали с пакетиками соли, чтобы потребитель сам мог выбрать, использовать ее или нет.
Кстати, весь воздух в пачках картофельных чипсов, на который все обычно жалуются, на самом деле азот. Он служит вполне определенной цели. Предохраняет хрупкие чипсы от повреждения во время транспортировки.
В 1926 году Лора Скадер предложила упаковывать чипсы в вощеную бумагу. В результате отпали проблемы, связанные с хранением и перевозкой на дальние расстояния. К тому же продавцам уже было меньше работы. Покупатели могли сами брать пакетики со стойки магазина.
А знаешь ли ты, что в Советском Союзе чипсы появились в 1963 году и назывались «Хрустящий картофель московский».
А позже появились чипсы из моркови, свеклы, редьки. Гурманы оценили чипсы также из яблок, груш и экзотических фруктов.
Ароматические картофельные чипсы были изобретены в Ирландии. Оказывается, что есть даже картофельные чипсы с ароматом белки. Кстати, самый популярный вкус чипсов в России – это сметана и лук.
А в США так сильно любят этот продукт, что даже открыли специальный институт, задача которого – разрабатывать новые рецепты и всяческие вкусовые добавки. Средний американец съедает до 6 килограммов чипсов в год.
А вот химик Фред Бор, который создал и запатентовал банку «Тубус» для чипсов, так гордился своим изобретением, что завещал похоронить себя в этой банке. Точнее, похоронить свой прах. Желание было исполнено его потомками.
Для изготовления чипсов выращивают специальный сорт картофеля, который называют чипсовый. Для 1 килограмма такого продукта требуется 4-5 килограммов картофеля.
Несмотря на то, что чипсы очень популярная закуска сегодня, они все же вредны для организма. Они содержат в себе очень много жира и соли. На 100 граммов закуски приходится 2 столовые ложки жира. Кроме того, при обжаривании картофельные пластины выделяют много веществ, которые образуют тяжелые токсины.
Для того, чтобы уменьшить получаемый вред от любимого снека, предлагаем вам приготовить чипсы в домашних условиях. Это можно сделать разными способами. В духовке, в микроволновке, в мультиварке или даже на плите.
Вам нужно хорошо промыть картофель и высушить. Вы можете снимать кожуру, а можете оставить. Затем необходимо сделать тонкие слайсы картофеля при помощи овощерезки или чистки.
Обсушите чипсы с помощью бумажного полотенца. Уберите лишнюю влагу.
Разогрейте сковородку, фритюр или кастрюлю с маслом. Бросайте слайсы в кипящее масло на 30 секунд.
Затем выложите чипсы на бумажное полотенце и дайте жиру стечь. А далее поместите чипсы в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 минут.
Достаньте готовые чипсы и приправьте по вкусу.
Приятного аппетита!
Провиант!